сразу вопрос такой. Кому хорошо живется сейчас, сегодня, из вас всех? Не. Хорошо, значит хорошо. Это, ну, как это счастье не бывает 5%, там, как кефир там, понимаете? Ну, или 100, или.
Не знаю, видишь, что происходит. Не знаю.
Не знаю. Вот вы попались, не знаю. Так, вопрос, а что вам не живется нормально?
Мне это нормально живется, но когда я вижу, что.
Нормально, хорошо, нормально.
Нормально, никто меня не угнетает, не приходит, ну, то есть не вламывается в квартиру, слава богу, но я в общем
вламываю. Сегодня мы будем разбираться, что вот мы живем вообще или как, или где, или не живем. То есть жизнь, она прекрасна, удивительна, если она не прекрасна или не удивительна. То есть вот нормально, ничего удивительного. Ну как, ну нормально, ничего удивительного. Привыкли к этому слову, и это считается потолок. Какой-то не потолок. Удивительно, потому что мы не ожидаем. Вперед, мы не успеваем за событиями, хорошими событиями, не успеваем их переваривать. Вот это жизнь, как весна. Бог сравнивается с ребенком, с весной, с утром. То есть, когда события бурно, вот вчера были такие листочки, сегодня они вот такие вот уже. А когда летом, там уже, ну, как-то все одинаково, стабильно. Вроде бы тоже хорошо, в стабильности нет ничего плохого, но это не весна. И кровь бурлит, все, понимаете, даже вот вино, вот, которое в бочках, оно каждую весну что-то там это бурлить начинает. Это странно, вся природа начинает активно шевелиться, активность. И поэтому есть такое понятие санкции. Ну, все знают, санкции это разрешение, да, вот санкции на обыск, на арест, санкцию дают, бумагу, разрешение. И есть санкция на жизнь, кому-то можно жить, кому-то нельзя жить, санкция на жизнь. Вот у нас сейчас пытаются отнять эту санкцию на жизнь, но это только потому, что мы не знаем, что у нас есть эта санкция, ее отнять никто не может. Это из высшей инстанции. Это значит, ну я реально могу жить как хочу, по полной. Никто меня ничем ущемить. И есть конституция, действующая, нет. Это вообще не имеет значения. Просто я родился живым человеком, и поэтому у меня есть эта санкция. И вот этот тщательно скрывается и говорит, надо второе рождение. Слышали такое, да? Вот ты, я родился, хватит. Надо в духе. Да дети более духовные, да? Посмотрите, они какие живые. Вот придумали вот такую всякую чушь. Раньше, например, была когда инициация, вот вроде ты дозрел, и ты теперь вот какой-то там адепт, давали сразу бах, инициацию, там вот в Индии там шнурок брахманский давали. Потом это когда сделали в организации, сказали инициацию, давайте разделим на два, сначала тебе дадим духовное имя, чтобы ты там потренировался, а потом посмотрим. Вот, ну, то так вот, через мясорубку нас проворачивают, и в результате и написано, и немногие там доходят. Я родился, значит, свыше, понимаете? Кто-то хочет, вот женщина хочет родить, а не получается, да, не получается. Вот что она там не делает? А другая хочет, не хочет забеременеть, там и всякие эти контрацептивы, ничего не помогает, раз и забеременела, раз еще и родился. Вот, бывает, да, почему есть санкция, если родился, санкция есть, со всеми вытекающими. А жизнь это прекрасно, потому что если жизнь не прекрасна, значит там есть ложка дегтя, которая называется смерть. И ты сам ее допустил. Почему? Ты не воспользовался вот этой санкцией, которая у тебя есть. Это есть. Почему? Почему вот ты как-то вот с этой высшей инстанцией, которая тебе это давала, порвала вот эту связь, или тебя уговорили, что вот здесь вот пошиться будет интереснее, что тебе там это... Это, ну, это что-то вообще неважное такое. Вот это вот важное сейчас, что-то временное. И мы меняем. Меняем что-то важное на очень неважное. Как вот там в Библии один был товарищ, первородство сменил, и потом там, помните, да? У него отняли там, ну неважно. Неважно. Первородство это типа, мы дети Бога, тоже со всеми вытекающими, как дети царя, например, они же уже экипированы с самого детства, да? Вот, не нищего какого-то, а мы дети Бога, ничего себе, да? То есть у нас все есть. Это зафиксировано в священных писаниях, это Вайшопанишат, там Ом Пурнам, все есть. Но мы этим не пользуемся. Почему? Потому что от этой мы, как беспризорники, с дома сбегали. Ну, нас это, как это, избавить нас от лукавого. Ну, вот как-то не избавились от лукавого, лукавый нас увел, мы потеряли вот эту связь, И все. И в конечном счете у нас нет санкций на жизнь. Санкций на жизнь. Когда человек живет, когда он не живет? Очень просто. Ему нужно одобрение. Это одобрение он получает либо от окружающих, либо от изнутри. Изнутри, да. Вот что-то такое сделал, там по совести, что-то Бог внутри ему сказал, он это сделал, и такое одобрение. И человек в этом случае может продолжать идти вперед. Это такой бензин, без которого вот эта биологическая машина не едет. Ему обязательно надо одобрение. Обязательно. Если этого одобрения нету, а когда этого одобрения нет? Когда он поступил то, что Бог ему не говорил. Но это одобрили бы окружающие. Он хочет вписаться в какой-то социум, и поэтому начинает делать то, что им надо, то, что им понравится. Ну, мы знаем, что всем не понравишься, по-любому. Не потому, что они хорошие, если есть плохие, просто есть у разного у каждого там существа есть свое призвание. Если оно очень сильно совпадает с его призванием, ему это очень нравится, он мне как родного воспринимает. А если нет, то нет. А иногда как врага, да, воспринимает. А просто это разные направления, да, как вот от Бога мы разлетелись в разные направления. А чтобы назад вернуться, это значит выполнить задачу, мы должны вот... И люди встречаются и говорят: о, да ты вообще безбожник. А на самом деле просто разные задачи, и они оба нужны. Есть что-то надо взрастить, есть что-то наоборот надо загасить и уничтожить. Есть такая задача, есть такая функция у каждого живого существа. Итак, есть одобрение изнутри, и оно одно. Есть одобрение от окружающих. Оно делится на три составляющие, как такая есть пословица, или Анатолий Антонович, мой учитель, всегда говорил, что сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный ходишь, да? Вот должен сам себе похвалить. Вот, как Пушкин, ай да Пушкин, ай да сукин сын, помните, да? Вот что-то в этом, наверное, есть, наверное, хочется похвалить. Ай да я молодец, ай да я сумел. Вопрос, ты ли это сумел? Вот, и поэтому... Первое, человек либо сам себя похвалит. Если он сам себя похвалит, срабатывает такая интересная вещь, потому что есть одно дело и есть одно воздаяние. Это воздаяние не обязательно все обратили внимание, дали тебе деньги за это или там по головке погладили, а как-то одобрили, сказали: да, это годится, это нам не мешает, а наоборот помогает. Вот. Ну, если я сам себя похвалил, все будут ходить мимо, носом упираться, и никто не заметит, потому что одно дело, одно воздаяние, неважно, наказание или похвала, одинаково работает. Но если я сам себя оценил, какой я крутой, все вот мимо ходят. Если я позволил другим, а если я себя не оценил, ходят другие, сразу обращают, натыкаются, обращают внимание. О, а кто это сделал? О, вот такой, вот это скромник, смотри, а мы ее не знали. Вот. Если я скажу: да, это вообще я сделал, то 10 человек, их ресурс, их похвала, их одобрение, вот тот бензин, с помощью которого я что-то новое, что-то буду переворачивать в этой жизни, все во благо, все такое эксклюзивное, то есть то, что жизнью называется, будет. Потому что они мне пожелали добра, вот эти 10 каких-то человек. А если я скажу: да не, ребята, я просто мимо проходил, тут поправил немножко, то есть отказался: не-не-не-не-не, на самом деле нет. Ничего там особенного нет, так прекращайте. Зарубал, не принял, тогда меня похвалит Бог. И это, вот эти вот три, а если Бог похвалит, так он мне такого там навалит, и потому что они от своего призвания, предназначения, вот эти векторы мне могут там сунуть в голову, а он даст мне мой. И обратите внимание, это в том случае, если даже делаю тоже как-то без его даже санкции. Просто думаю, как бы угодить, сделал. И, как говорил святой Али, добродеяние, которое заявлено, что оно сделало доброе дело, оно добродеянием не является. И то, что я говорил, это как бы механизм, почему оно не будет являться. Потому что, в конце концов, то, что я получаю, и на этом том, что я получил, я буду двигаться дальше. Но проще всего не морочиться вот этим всем, а не... Дело в чем? Люди хотят, уважать себя. Там почему? Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. А себя ты любишь? Это большой вопрос, любишь ли ты себя. Потому что на самом деле невозможно быть самим собой. Вот когда я это я, то и мне себя любить не проблема. А если я это не я, то я себя не люблю. Я смотрю и понимаю, что я не такой должен быть. Вот. И очень многие, есть некоторые женщины, которые, она из дома не выйдет, пока не накрасится, перед зеркалом полчаса не постоит. Мне рассказывали случай, когда в аэропорту один человек выходит, и там стоит женщина, кривоногая до ужаса, тонконогая, кривоногая, и в короткой юбке говорит громче всех, понимаете? А этот человек смотрит и говорит, вот это вот свобода, вот это она вообще без комплексов, понимаете? Она чувствует себя нормально. Чувствует себя нормально. А остальные, вот они, остальные, если у него какой-то недостаток, там, как разговор Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Там пришла женщина, и она стала что-то сбивчиво объяснять. И Шерлок Холмс, великий сыщик, заподозрил в то, что она что-то скрывает, она замешана в преступлении. А потом оказалось, что у нее просто неприпудрен носик был. И он говорит, вот этих женщин вообще не поймешь. То есть женщина зависит, ее состояние зависит от вот этого, носика. На самом деле есть территория страха и есть территория свободы. Ну как территория, зона страха, зона, да, и территория свободы. И вот она у себя дома, никто ее не видит, она расслаблена, там женщина или мужчина ведет себя там как хочет, делает там что хочешь, но только за порог. Там опасно. И человек чувствует себя в определенной компании, в определенной, ну, хорошо. То есть он живет, понимаете? Чтобы жить, надо чувствовать себя свободно. Потому что когда я свободен, я делаю то, что я хочу. То, что я там... А если я не свободен, я подстраиваюсь под вот эту территорию, как вот этот хамелеон, какого мне цвета быть, что мне делать, какие действия. И ну, тут уже не до... как самоидентификации, вот, и я уже даже озабочен не тем, кто я, а понравится ли вот это вот им. И я принимаю себя вследствие того, приняли ли они меня, понимаете? И это принятие самого низкого уровня, это принятие смертельное вообще, смерть, это... Уровень принятия, уровень смерти. Тогда меня вообще-то нет. Потому что меня, такого как я, они и не примут. Вот эти с кривыми ногами, там в короткой юбке и так далее. Но когда человек так раскованно говорит, они смотрят, некоторые с опаской, может там секьюрики какие-то стоят, может это женщина, ого, там мало ли, да. Они понимают, что человек так ведет себя, наверное, там все в порядке. Вот. А бывает человек намного лучше, красивее, все и молчит, чтобы его там не заметили. Вдруг заметят, вдруг обратят внимание на то, что только он сам видит вообще. Ну, это уже фобия. Потому что и эти люди, они нас, вот, которые привыкли себя, принимают себя, когда их другие примут, они привыкли к тому, они становятся профи, чтобы как всем угодить. Так угодили, потом... Кризис жанра начинается, и вдруг их никто не принимает. Есть люди такие, кончают жизнь самоубийством. Почему? Нет санкций на жизнь. Это естественно. Просто вот суицид. Вот плохо. Плохо, потому что никто не подкормил, никто не рассказал, какой я красивый. Да ты и так должен это знать. Санкции у тебя уже есть. Жизнь это, в первую очередь, в жизнь входит желание жизни. Желание жизни. И это вот тот маркер, что жизнь у меня есть. Санкция работает. Выписали, как вот с обыска пришли, санкции. То есть она у меня есть. А этот раз, что-то я ее потерял. Начинается страх, беспокойство. И человек без одобрения изнутри или снаружи, он, в общем, дальше не двигается по жизни. Не двигается, становится. На самом деле он двигается, потому что ничего в этом мире не стоит на месте. Планеты двигаются, там Земля там вокруг там оси. И человек в реке там труп бросишь, он поплывет, понимаешь? И ты так вот плывешь, толпа тебя несет. Светофор мигнул, ты пошел, другой светофор, ты остановился. На самом деле это не ты ходишь. Это окружающая среда регламентирует какие-то твои действия. Вот. Ну это скучно. И на самом деле ты мерз. Ты ничем не отличаешься от робота, которым там управляет там, мировое правительство, или жена мужем управляет, или наоборот, или родители детьми. Вот так вот с пульта. И ты чувствуешь, что вроде все есть, вроде хорошо, вроде мне вот эта система добра желает. Но живым я себя не чувствую. Я мертвый человек. И я хочу сказать, что от мертвых людей вообще никакого толку в жизни нет. Никакого. Что бы они ни сделали, как бы они всем не понравились, вещь, изделие, которое они сделают, она не приносит пользы. Не приносит пользы. Польза приносит... То есть, сделал, все хорошо, положили. Да, вот такой подарок. Бывает, что-то подарили, вот тебе подарили там что-то, да? Ты ее поставила, она пылится, потом уже не знаешь, куда ее деть, куда ее засунуть. Ну, толку, ну, никакого. Не радует даже, место занимает. И в этом даже вот функциональные какие-то вещи. Вот долго мечтал, вот подарили. А вот тот, кто ее сделал, он практически вот это... Вот эта мертвечина, она вот как отпечаток на ней, и как будто вот знаете, как вот там цыгане что-то сделали, подбросили, у тебя там все плохо, или наоборот такой талисман, ты его одел, и все хорошо. Тут вот разница между живыми и вот. И живые люди и мертвые люди, это, ну, как их отличить? Специалисты. Специалисты от Бога, это живые люди. Вот. Вот. Вот один человек, значит, пошел к зубному. Вот недавняя история, реальная история, свежая, всплывает в глаза. Там большие деньги. Зубные врачи сейчас после Советского Союза стали очень дорого стоить. Почему-то, да. Раньше раз, бах, и все. А сейчас это вообще, да, это очень прибыльное дело. И они этот зуб там и ковыряют. Ничего вроде не изменилось, просто не болит, а зарплатой, а то и две отнес. Вот. И там и зуб болит, и к одному... Пошла и ничего, а потом нашла зубника от Бога. А там и снимок, и этот рентген, и что-то какая-то, что-то это вот нет, какие-то вот, ну, в общем, много этих, как их называют, это не анализы, ну, что-то такое. И каждый стоит деньги, и, в общем, она там за 400 гривен, тут, она говорит, только у меня не снимка, ничего, но что-то я вот вижу, что у вас все хорошо, то есть с головой. Он так улыбнулся, посмотрел, сразу увидел причину, которую предыдущие там 3-2 врача не заметили. И сразу ей это за гораздо дешево сделал, понимаете? Потому что живой человек тот, который занимается своим делом. Вот поэтому, а свое делает, который Бог, он тебе его дает. Потому что на самом деле любая вещь это большая сложность. Мы думаем, что можно все выучить. А нет одинаковых ситуаций. Одно и то же дело в другой ситуации. Надо что-то по-другому. И только человек от Бога может разобраться, каким образом там что-то скорректировать, изменить, чтобы оно было как надо. А все остальные делают и получается огрехи, огрехи, огрехи. И получается дело несовершенное. А помните, написано, будьте совершенны, как Отец вас Небесный. Это что ж такое-то? Это невысокий ли уровень? Это, наверное, дважды рожденных. Нет. Совершенное дело, это дело, ты его сделал, и оно работает. Оно совершено. Совершенные желания исполняются таким образом. Если ты их сделаешь совершенно, исполнишь, это значит, не криминальным образом, ни у кого не отняв, а просто ты делаешь свое, значит, обеспечиваешь всем своим продуктом, и тебе совершенно... Тогда у тебя это желание исчезает. Если желание несовершенным образом, а у мертвых людей мертвые желания несовершенным образом исполняются, они ненасытимы. Ненасытимы. Они это еще, еще, еще. Вроде вот весь желудок набил музыкой голову, там, что там, какой еще праздник себе устроить. А желание не исчезает, потому что несовершенным образом, оно не совершено, не от Бога. Оно не затронуло то, что у меня вот, ну, вот есть. Потому что совершенный человек, это человек, который... И вот когда человек мертвый, он же не сразу мертвый. Он же живой, его постепенно делают мертвым. Вот это как окна Авертона. Сначала немножко человека нагнули, потом он согласился, потом он это делает. А потом, когда он перестал это делать, ему это вменяют вину. А что это ты не делаешь? Понимаете? И человек потихонечку от себя так отщипывает эту жизнь, потом к этому привыкает, и он, как это сказать, израненная жизнь. Вот, и когда, и надо вот эту вот, и он, конечно, эти раны, эта боль в нем остается, он позиционирует себя как совершенно здоровый человек, и потом просто начинает придираться к другим. И по справедливости, и по правильному, но на самом деле он ищет, куда это боль излить. Ну, по закону сказать, и предъявить ему нечего, а ему полегчало, потому что он кого-то в чем-то упрекнул. Вот. То есть, когда мы начинаем судить, видеть что-то нехорошее и желательно всех оповестить, это значит, во мне накопилась боль, рана. Надо это все и излечить. И, значит, специалисты – это люди призвания. Обычные слова, не духовные никакие, но это живые люди. Остальные просто бараны. Бараны. И эти именно бараны, мертвые люди, бараны, они очень любят вставлять свой мозг окружающим. Вставлять и учить. Учить. Они такие умные. То есть именно учить жить причем, понимаете, мертвые, в чем парадокс. А вот живые, они вот любят учиться. Живые это духовные, потому что, ну, ибо только дух животворит, да? Ничего такого, но он не сказал. И поэтому есть вот, духовные учителя, есть материальные учителя, и духовный учитель ничему не учит. Ничему не учит. Если духовный учитель за большие деньги учит там тому, а потом вот этому, это вообще не духовный учитель. Духовный учитель ничему вообще не учит, кроме веры. Потому что есть вера и страх. Страх и вера очень похожи. Просто близнецы, братья, но диаметрально на противоположном направлении работают. Вера и страх, они верят в то, что еще не осуществилось, но скорее всего так оно и будет. Только вера, ну, она как? Верит. О, ребенок заболел, да? И человек с верой. Понимаете? Дело не в окружающем. И это действенные силы, понимаете? Они не просто... Это какая-то вялотекущая шизофрения в голове. Это сила, которая реально на окружающую среду воздействует. И вот ребенок заболел. А, ой, наверное, это, ой, пневмония, ой, ну, мало ли еще какие-то болезни. Ой, как бы не помер, да, это ж опасно, что же делать, и все звонки. А человек с верой просто глянул и говорит, ну, немножко там сопли, завтра будет бегать ребенок. И так и будет, понимаете? И дело вообще не в ребенке, а вот в этом мощном генераторе, который испустил эту силу, эта сила либо добила человека, либо излечила. Вот. А даже не сама болезнь, потому что, ну, давно доказано, что наблюдатель, ну, он действует, действует. Наблюдатель действует, есть опыт Юнга знаменитый, и действует как? Вообще как угодно. То есть от убийства до воскресения из мертвых. Диапазон вот такой. И есть зона страха, и есть зона веры. В зоне веры это, что это? И мы подключены, понимаете, мы подключены либо к страху, либо к вере. А подключены, значит, мы питаемся оттуда. Наш ресурс приходит оттуда, наша мотивация приходит оттуда, и наше дело только подключиться. И как вот женщина выходит из вот «Мой дом, моя крепость», и там она не и ей, вот она пересечет границу между страхом и вот этой зоной своей там не комфорта, не хочу говорить это слово, а зоной веры, где она может расслабиться. Нам не, это вообще не географически. Один такой есть в Киеве проповедник очень хороший, мне очень нравится, я от него много беру, это Генри Мадава, негр. Он говорит, я когда приехал в Украину, я вообще ходил, и я себя плохо чувствовал. И когда я приезжал в Америку или там в эту в свою Африку, я там расслаблялся, потому что цвет кожи там не имеет значения. В Америке давно не имеет значения, а у нас это редкость, да. И представляете, паспорт, проповедник, да, заходит, и там одна женщина, она хотела увидеть, ну, проповедника, а тут негр заходит, она, о, Господи, вот так вот, понимаете, ну, каково ему вот это, а потом она увидела, что действительно проповедник, причем он это и мертвых поднимает, ну, и, ну, цвет кожи. И вот он говорит, он как-то сказал, на самом деле, и вот когда я пересекаю границу, я чувствую себя свободным. Сейчас он одинаков в Украине, он очень почитаем, его почитают как уголовники, потому что его даже один раз выкрали, чтобы кого-то там, какого-то криминала излечить такого серьезного. Приехала машина, такие братки взяли, он говорит, что это такое. Он там руки наложил, тот перестал там кашлять и все. Вот, да, и да, элита, потому что ну, человек на своем месте, все, да. Так вот, не надо пересекать границу страны, границу там, свой порог пересекать. Надо пересечь границу между страхом и верой. И вот как ее пересечь, мы будем сегодня, вот смотрите, тогда ты будешь жить, потому что если ты веришь, какое бы ни было правительство, какая бы ни была там, какая бы ситуация, война, не война, там плохо, все здоровы, все больны, у тебя будет хорошо, потому что ты находишься в жизни, у тебя есть санкция на жизнь, а там санкция на смерть, там санкция на смерть, не просто плохо, а санкция на смерть, тебя потихонечку убивают, и у них есть на это санкция, ты недоволен, а у них на это и санкция есть, понимаете? Ты в это время осуждаешь, а ты осуждаешь, значит убиваешь, тоже убиваешь потихоньку, каждое осуждение это... Вот. Итак, духовные учителя есть, то есть ничему не учат, кроме веры, как перейти оттуда туда, больше ничему. А есть материальные, они очень, и такие материальные, как учителя, они, ну, сейчас модно позиционировать себя как духовные. Начитались психология, философия и рассказывают. Если за ними чудеса не водятся, никакой не духовный учитель. Никакой, потому что быть на территории веры, это, как сказано, это уверенность невидимого и достижение как желаемого, как-то там сказано. То есть вот, вот все, что не сбрело в голову, не то, что не сбрело, а вот тебе надо для твоего движения, для построения чего-то. Потому что вот есть детская вера. Кем ты хочешь стать? Ну, раньше космонавтом. Ну, или продавцом мороженого. Да? Вот продавцом мороженого или космонавтом, минимум. И вот весь диапазон. И желательно... Потом проходит немного времени, жизнь немножко бьет, и ты понимаешь, что ну ты не успеешь. Не успеешь. Ну, за всю свою жизнь, два каких-то дела сделаешь, таких заметных, ну и ладно. Вот. Проходит немножко времени, думаешь, вообще ничего не успею. Уже время, а ты ничего не успеваешь, а там не берут, там берут смальство, уже подготовленное, а ты уже не успеваешь подготовиться. И на этом ты останавливаешься, и... Как это происходит? Как эту веру забирают? Как это? Каким образом? Кто ее вообще крадет? Вот просто духовных, материальные учителя они крадут. Они говорят, да, тут надо на родных плюнуть, на это плюнуть, потому что надо сосредоточиться, надо это. И мы из-за чего-то, даже важного, теряем еще что-то более важное. Более важное. Это более важное. Это отношение ко мне, к людям. И тогда я вроде бы выученный, вроде бы хорошо, но у меня какие-то морально-нравственные качества пострадали, потому что я как танк пёр вот в это вот в свое как бы счастье. Да? И духовные учителя, это не совсем как. Вот, например, Нарбеков. Он духовный учитель Нарбеков или материальный, скажите мне.
Особо почему-то хотела читать, я не знаю, почему,
да? Поэтому не могу. Например, он говорит это. Во-первых, согласно ведам, если ты свои материальные желания не исполнишь, ты до духовных не доберешься. Ты должен наесться, нажраться и больше не хотеть. То есть исполнить свои желания материально совершенным образом. Таким образом они исчезают. По-другому они не исчезают. Потому что материальные желания, им свойственно сильно кричать тебе прямо в ухо. В ухо. Они видят, у тебя зависть возникает. Этого хочу. Возьми, исполни. Возьми, исполни. Вот. Исполни. Таким образом ты обнулишься. Тебе ничего не надо. Есть люди, которым ничего не надо. Как, знаете, вот один миллионер, ему ничего не надо. К нему пришел этот какой-то менеджер, его же менеджер, пришел и сказал... Я могу на 3% сократить затраты на производство. Он говорит, это мне не интересно. Он говорит, тогда на Ниагарском водопаде ГРЭС построить. Он говорит, да, интересно, заинтересовался. Ему что-то новое надо, ему эти денег не надо, он их всех не съест. А вот что-то новое, он говорит, ой, это интересно. Да. И вот то же самое, вот эти духовные такие мега, супер какие-то желания, то, что Бог говорит, а он говорит, именно такие желания, вот такие нескучные, нескучные, опасные, с риском, с каким-то стримом таким. Вот. И мы тогда туда идем. А так, какой журавль, тут синицы заели, я там оттащал, мне надо и это, немного чего не хватает, к этому возрасту я должен. Поэтому надо. И вот приехали к нему там, сколько это, человек 20, и он всех сделал миллионерами. Говорит, надоели вы мне со своими духовными там. Что вы хотите? Разбогатеть, пожалуйста. Все прошли курсы, и он научил. Обыкновенные ребята, все стали миллионерами. Все стали, какие ситхи вам надо, нате вам эти ситхи, ауру, вот пожалуйста, вот за 2 недели ауру могу любого научить, вообще не проблема. Это просто расширение зрительного диапазона. Сделай это, наешься, пойми, что ничего интересного в этом нету, твой диапазон как раз правильный, тебе не надо видеть ауру, когда надо, ты и так ее увидишь. Увидишь, как рентген, ты скелет будешь видеть, когда это надо, ну так было. Когда вот один раз я ехал с дачи на велосипеде, давно уже лет там, 20 назад, и вот надо было вот такая насыпь, дорога, тут обрыв и тут обрыв, фонарей никаких нету, заволокло, ночью ехал, и я включил ночное видение. До этого никогда не включал, как это называется? Бег силы называется у Кастанеды. Я вспомнил, что он это но коленки до сюда до вот так вот такие движения раз и как все ночное видение. То есть когда надо, оно у тебя включится. А просто так тренировать на всякий случай, не надо. Когда надо, все при тебе будет. Вот это в этом Ом Пурнам вот это заключается. Итак, вера и страх. Санкция на жизнь. Там санкция на смерть. Там санкция на жизнь. И вот эти, вот есть сейчас в России Елена Блиновская из Ярославля, там марафон желаний. Все желания исполняют. Все это по интернету, раз-раз, все куда подключаются, у них выполняется желание. В Индии есть такой этот Баладжи, это там такой Кришна, только он по-всякому стоит, а это в единственном экземпляре, он стоит вот так вот что-то. Вот так вот. Все, которые туда приходят, у них все желания исполняются. На самом деле, и говорит, там что-то духовное место. Никакое это не духовное место, это обыкновенная групповуха. Обыкновенная групповуха. Там нескончаемая очередь. Люди со всего мира туда приезжают. Это самое богатое место. Туда золото выносят, просто тоннами выносят. Вот так вот. Люди ложат. Сережки там, кто-то там что. А поскольку поток не прекращается круглосуточно, и там индусы просто подходят к этому божеству, они раз-раз, и там все чуть в обморок не падают, у них потом все получается. Потому что огромная масса людей верит. Потому что вера, вектор этого, какая у них есть, они поверили, им рассказали, пиар прошел, это работает уже десятилетиями, а то и больше. И поэтому они приходят, попадают в то поле, и у них это все срабатывает. И ни при чем тут этот Баладжи. Есть такие комичные случаи, когда просто там башмаки закопали, сказали, что это святой, все поклонялись, все это. Я сам участвовал в ритуале, где-то человек 15 окружило там одного, и просто наставили ладошки, пожелали ему все, что он желает, у него все исполнилось. Групповуха. Вот желание, это та валюта. И поэтому, смотрите, 8-я мантра Шри Шопанишад говорит, что наше желание исполняется в силу того, не так. А написано, что вот Бог, вот Верховный, он занимается изо всех сил тем, чтобы исполняет все желания. То есть не мы, а он смотрит, и ты только пожелай. Но когда ты веришь, ты желаешь ого-го. А когда ты боишься, ты чего же желаешь? Как бы живым остаться, да? Да? И при этом веришь, что навряд ли останешься. Веришь. То есть вера со знаком минус. Так вот, Бог исполняет все желания. И мои желания, если взять все, что обо мне люди знают, они же что-то обо мне думают. И они же как-то желают. У них какое-то оценочное мнение по мне уже есть. Они мне желают добра или зла. Кто-то меня проклинает, кто-то меня благословляет. Вот. И это считайте, что мне деньги. Деньги или наоборот, мне закручивают все краны. И вот мои желания исполняются на 5% или на 3%, или может на 0,3%, очень мало. По моему ресурсу, а все остальное благословление окружающих. Понимаете? И люди говорят, я имею... И поэтому альтруист, который работает на окружающих, он все имеет, это выгодно. А эгоист, который работает на себя, как бы он ни скрывал свою мотивацию, ничего не помогает. Ничего не помогает, потому что эгоист – это мертвый человек. Он, эгоист, находится в зоне страха. Он не находится в зоне веры. Потому что вера – это в зоне страха. Это значит, кругом враги. Кругом враги. Он никак не может оттуда выйти. А там все есть. Вот, и духовные учителя, они учат, то есть материальные учителя учат обращению с материей. И это просто. Надо как обращаться с материей? Как обращаться?
С материей?
Да.
Как обращаться? Вы имеете в виду, ну, здесь, в жизни,
да? Да, 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 да. Первая мантра Шри Шопанишад говорит, как обращаться с материей. Она говорит, бери свою долю, наслаждайся ею, но не дай бог, руку протянешь к чужой доле. Вот это материя, пракрити. Пракрити, она имеет свойство бить по рукам, если... А Бог говорит, это тебе надо, это не надо. Если ты берешь, а тебе не надо. Оно тебе не нравится, Бог говорит, не твое. А все говорят, модно. Раз, получаешь по рукам. Но не твое. Кому-то оно в аккурат будет. То есть пракрити, наслаждайся, а своя доля наслаждает. То есть она наслаждает чувства, наслаждает наши чувства и уникальны, поэтому о вкусах не спорят. Наши чувства объясняют нам, как нам экипироваться для своей функции, которая уникальна. И поэтому я экипируюсь так, мне рубашка нужна в клеточку, а этому в горошек. Потому что это не просто какой-то там фэншуй, это тоже работает, работает. Цвет работает, форма работает, все работает. Поэтому мне что-то нравится это. Нет. И когда я наряжусь так, как мне надо, и кажется, всем понравлюсь. Вот. Вот. Вот как обращаться с материей. Вот они так и учат. А есть духовные учителя. И духовные учителя, и кажется, что вот, знаете, материальных учителей много. Потому что, а духовных учителей, ну, мало, они же только верят. Нет, духовных учителей тоже много. Есть Шикша Гуру, Дикша Гуру, Вартма Прадакшака Гуру, Чатья Гуру, Чатья Гуру. А Чатья Гуру – это гуру, который здесь, который написано, имеет конкретный даже размер, до 20 сантиметров. Говорят, вот Бог 20 сантиметров в человеке, да, вот такого роста примерно. Ну, так вот утверждает Писание. А некоторые говорят, нет, это фаланга большого пальца. Уменьшает. Ну, мне нравится, что он больше. Вот. Вот. И вот Чатья Гуру. И вот эти всякие вот Вартма Прадакшака Гуру, это, например, ты идешь, думаешь, что же как так мне плохо, что ж мне так не везет. Встречаешь алкаша, который не занимался никакими практиками, никакими воздержаниями. И он тебе говорит, вот там он, вот есть храм. И он для тебя гуру, потому что он направил тебя куда-то, например, что-то подсказал. Была такая история, когда один там занимался, а потом влюбился в проститутку. Просто конкретная проститутка такая, работящая, да, а он в нее влюбился. И так он в нее влюбился, так вот, и никакие вот это духовные вот эти богоискания ему не помогают. Он пока, понимаете, пока материально не исполнится, вот. То есть это база какая-то, база материальная, я должен экипироваться для чего-то, хотя бы избавиться от этих желаний, потому что если мне дадут Божий ресурс, материальное желание, и его используют, а это будет очень плохо тогда, очень плохо. То есть должно быть в чистоте все. Ну как, чтобы не было коррупции духовной. Вот. И там история рассказывает, что он так ее там возжелал через бурю, потом... Через реку, потом бревно там чуть не захлебнулось, потом казалось, это покойник какой-то плывет, а он даже не обращал внимания, потом она живет там на каком-то этаже, он начал по веревке, оказалось, это какой-то удав. То есть, когда человек в состоянии аффекта, да, он как-то удав так смотрит, говорит, вот наглый, да. Вот, то есть он. И вот он показывается, она говорит, ну ты вообще даешь. Вот если ты так до Бога стремился, как вот ко мне, да ты бы сейчас, я уже не знаю, кем где был. И у него так раз, как молния сверкнула, он, а ведь действительно, сколько усилий. И потом он стал великим гуру, он записан там в парампаре, и эту проститутку записали в его духовные учителя. Ее имя стоит перед ним. Вартма Прадакшака Гуру. Вот, то есть, ну вот Бог так сделал, вот, она его впечатляет больше всех, он вложил в ее уста эти слова. Вот. Так что любой человек вокруг нас может стать этим гуру. Вот. Более того, если я начну действительно искать, Бог сделает так, что все будут мне только и говорить. И поэтому не пренебрегайте вот этими окружающими. Ну, Мы же хотим на территории веры, где все нормально, да? Извиняюсь, не нормально, а где все вот так феерично, все хорошо. Вот. И духовный учитель гуру воодушевляет следовать чатье гуру и не бояться верить этому чатье гуру. Потому что голос его ненавязчивый, в отличие от голосов вот этих гуру во плоти или там благожелателей во плоти. Ненавязчивый. И он никогда не аргументирует, потому что аргумент это уже увеличение громкости. Потому что он говорит, просто сделай это. В Бхагавад-гите написано, сделай, просто предайся мне. Я тебе говорю это. И ты понимаешь, что вроде бы так надо сделать. Сам не знаешь почему, ни другим объяснить, ни сам не можешь почему. Но понимаешь, что тут надо так. Если ты это не сделаешь, понимаешь, какая-то подлость будет. И это действительно подлость и преступление, потому что не так часто он говорит. Бог говорит на поворотах, когда он дал направление, и ты примерно знаешь, что тут делать. Потом поворот, он говорит направо-налево, то есть тут, в этих местах. И ты чувствуешь, как какое-то преступление. И самое большое преступление против Духа Святого мы знаем какое. Преступление против Духа Святого. На Бога хула, ничего страшного. А Дух Святой тебе сказал, тебе Бог сказал. Он не часто говорит, он пришел к тебе и лично сказал. Поручение дал, а ты его послал. И вот после этого он не то что обижается, он говорит, ну, типа не уважает. И все. И по этому поводу, это не значит, что он тебя бросает, но по этому поводу он тебе больше подсказывать не будет определенное время, пока ты там не покаешься. И все, и какая-то сторона жизни для тебя уже закрыта. По другим поводам будет подсказывать, но по этому поводу нет. По этому поводу нет. И вот поэтому, говорит, не прощается. И у тебя проблемы, потому что его Бога послал когда-то по какому-то поводу. Вот сколько у тебя проблем, столько раз ты его послал. Вот, послал. И из-за чего ты его послал? Из страха. Даже не из страха. Сначала тебя прельстили. Прельстили, что подожди, тут подойдет. Вот. Нет, если тебе сказал, все бросаешь и делаешь. Никуда оно не уйдет. Потому что он говорит, сделай мое, я сохраню все твое и добавлю то, что не хватает. Тоже Священное Писание так говорит. И параматма еще называется. Душа атма это параматма. И написано, что она ведет, как эта биологическая машина, он внутри и ведет тебя по жизни. Так и написано. Это в 18 главе. Прочитай, что такое вера по, ну, как, по материалиста, что ли, пишут. Ну, в Википедии, да. Вера обусловлена особенностью психики. Ну, если уже изучать, вопрос так изучать, да? Вера обусловлена особенностью психики человека, безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события или собственные представления и умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации. То есть, чем ты себя нафаршировал верой, ты этим и являешься. Так понимаете? То есть поверил, кто-то тебе сказал, да, все проголосовали за вот это вот, да, все проголосовали. А сейчас же, ну, сейчас что угодно можно проголосовать, да, можно принудить, можно инсценировать, что 10 человек, ну, подставных проголосовали только для того, чтобы ты поднял руку и сюда. И теперь эта доктрина является твоей самоидентификацией, ты так себя идентифицируешь. И просто тебя зарядили, чипировать не надо. И ты уже так себя ведешь, ты думаешь, ты это и есть, а тебя вот так вот подставили, чтобы ты сам добровольно, потому что раб, который думает, что он свободен, он сделает это эффективнее, сделал какое-то дело. Вот и все. Понимаете? Смотрите, еще раз, что вера. Смотри, кому верить. Кому верить. Вера обусловлена особенностями психики, безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, а вернее, ну их трактовки, события или собственные представления умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации. А вот какая у тебя самоидентификация, как-то кривоногая женщина, у нее самоидентификация, то есть она вообще красавица, да, и то смотрит на нее, и у нее жизнь хорошая, все. Понимаете, когда люди в равных возможностях, но с разной самоидентификацией они очень по-разному живут. Например, вот женщина, она не замужем, вот вторая женщина не замужем. Но одна женщина не замужем пилит сама себе свой мозг, как ей это плохо, наверное, я недостойна, наверное, прошлые события отложили, наверное, карма теперь мне это все хлебать. А другая спокойно живет и не пилит себя. Пройдет время, и они по карме, не по карме, по милости получат там по мужу. Но это будет больная и развалина, а это сохранит здоровье. Потому что она себя убивала все это время. Вот. И, а дальше понимаете, да, какая вот здоровая будет вот она вот. Просто, когда вера, ну ничего особенного не случилось, катастрофы никак, никогда никакой не произошло. Все к лучшему, слышали, да? Все к лучшему, а это все к лучшему закончилось. В чем же я виновата? Вот. Зачем? Нельзя. Никому это не надо, потому что человек... Вот такой самоубийца, ему не просто плохо, другим около него плохо, да? Это как он раненый, он сам себя бьет вот так вот и говорит, мне плохо, раненый. Кстати, есть статья уголовная за членовредительство, да, если себя это, какая-то статья. Так вот, это как, ну да, жизнь, она несколько война, несколько война. Тут стреляют, бывает, кого-то там подранят. И вот если кого-то подранили, значит что? Да, он раненый, ему плохо, он не может так участвовать в дальнейшем бою. Но еще два бойца начинают его еще куда-то тащить, да? А вы знаете, не все выносят вот этих раненых. Не все. Они не все нравятся, потому что он уже полумертвый. Полумертвый. Он каким-то образом соскользнул с территории веры на территорию вот этой вот страха, да? Страха. И страх ему что-то рассказал сделать. Для твоей же пользы. И он все раненый из-за этого. Угу. Так лучше, да? Вот. Не, там вот этот шум оттуда, да. Вот. И не все любят, не все любят. Живые люди нравятся всем, потому что они только дают. Они только дают, у них изобилие, они к безлимитному источнику, им ничего не жалко, а эти все жмоты, они не, мало того, что им всегда не хватает. У них ресурс постоянно тает. И они постоянно озабочены, внимание на себя тянут. Вот, и поэтому на поле боя есть не только живые люди, герои, а есть и трусы. То есть полумертвые или мертвые. И они не хотят общаться. Вот с этим пообщаюсь, с этим пообщаюсь. А вот этот вот раненый. А раненый человек, он начинает быть сварливым, он начинает там это быковать, понимаете? Ему надо внимание какие-то, любой ценой. Вот. И смотрит на раненых. Такой полумертвый говорит, так, этому не надо в него, этого не надо с поля боя вытаскивать, у него такая карма, так ему и надо. Ну что ж он сволочь-то делает-то, вот я-то стараюсь, а он даже по этому поводу ничего не старается. А у него нет возможности. А этого вообще убить, в смысле добить. Потому что это не просто сволочь, он очень сволочь. Он всех уже достает, а на самом деле он кричит, спасите меня. И поэтому надо быть очень живым человеком, чтобы относиться к ним, ну, как к больным и вытащить. Но если вытащишь, на самом деле, самое великое, что может сделать человек, это вытащить кого-то из зоны страха в зону вот этой свободы. Вытащить. Вот. Но всех ли можно вытащить? Нет. Знаете, какие самые опасные люди? Опасные люди, это знаете, как можно вылечить алкоголика, если он говорит, а я не алкоголик. Ну, как ты вылечишь? Хочу пью, хочу не пью. Понимаете? И человек говорит, хочу боюсь, хочу не боюсь. Я нормальный. Он вот такой, он уже от него душком криминальным попахивает. Он говорит, вот это и есть доблесть, это и есть жизнь. На самом деле он поберушка, побирается всех энергии, потому что он сам ничего не производит. Он говорит, да у меня все нормально, ты на себя посмотри, я уверенный в себе. А на самом деле он никакой не уверенный в себе. Уверенный в себе он как вот слон, а это ты моська на всех гавкаешь. Привлекаешь внимание, тебе очень важно, чтобы все тебя боялись, все не насмехались, да. Вот. То есть его нельзя вытащить. То есть мертвый, который считает себя живым, нельзя вытащить. Да, есть такая категория. То есть все мертвые, они одержимы, потому что оно шевелится. Вы думаете, оно само по себе шевелится? Нет, там есть бес. Там есть бес. Все бесы это... Ну, как вирусы такие существа, которые сами по себе не существуют, но вот эксплуатировать кого-то, на ком-то покататься, это у них хорошо. Так, прочитаем про... Итак, вера обусловлена особенностями психики человека, безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, смотрите, а это то, почему мы можем соскочить с веры на в страх, который очень похож на веру. События и собственные представления, умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации. То есть, иными словами, вот это вот, я воспринимаю этот текст википедический, как метод, как человека из веры задвинуть в страх. Написано, безоговорочно принятые сведения, тексты, пусть даже священных писаний, так их переписали сколько раз уже, да? И кто их переписывал? Пишут все вещи, историю, писания, победители пишут, да? А, и что они там напишут? Что, ну надо их сильно уважать, вот. События, собственное представление, ну собственное представление, это отдельная тема, то есть страх, он может развиваться. Религии, как правильно, представляют веру как одну из главных добродетелей. Ну, в общем, правильно. В христианстве вера определяется как воссоединение человека с Богом. Интересно, да? Воссоединение человека с Богом. О, вера. А веру можно определить как твердое убеждение в чем-то при отсутствии доказательств. Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Христианский текст. Вера – основной фактор, который, согласно данному описанию, позволяет человеку, очень внимательно, преодолевать законы природы. Вера – это один из факторов, главный фактор, базовый фактор, который, то есть проще говоря, чудеса. Чудеса. Если у тебя нет чудес, у тебя нет веры, у тебя нет санкции на жизнь, у тебя есть санкции на смерть, и не жалуйся. Потому что Пракрити, материя, она очень научна, она очень дактилоскопирована, все. А природа жизни, она мистическая, мистическая. В Бхагавад-гите написано, я покровитель мистиков, повелитель мистиков, мистика. Ты хочешь жить, ты должен быть мистиком, а для этого должна быть вера. То есть этого еще нет, но ты... Ты не знаешь, как это будет, что там будет за углом, но там будет все хорошо, в этом вера. В этом вера. Вера не в том, что я знаю, что там будет, а вот в этом. То есть мы Богу должны доверять. Еще раз. Вера – основной фактор, который, согласно данному описанию предыдущему, это уже не из Википедии, это уже я вот вывод пишу, позволяет человеку преодолевать законы природы. Ну и Священное Писание говорит, ну реально так, другими словами, правильно? И истинная вера, знаете, есть вера истинная, а есть не очень. Чем отличается истинная вера? Истинная вера позволяет преодолевать любую проблему. Какую? А любую. Вера. Потому что для веры все равно, ну вера это Бог. То есть это практическая... Истинная вера, будем ее рассматривать как практическое решение любых проблем. У нас в чем проблема? В проблемах нет. У нас проблема, что у нас нет вот той истинной веры. А почему у нас нет истинной веры? Потому что страх говорит, что, ну, как один медик говорил, что здоровых нет, есть еще не обследованные, понимаете? А если человеку не говорить каждый день, что он болен, не делать анализы, у него что-то там раз-раз-раз и восстанавливается, и он даже и не помнит, что там было. Понимаете? Организм сам справляется. Занимайся своим делом, а не организмом. Оставь его в покое. Оставь его в покое, да. Хватит его пугать, потому что он очень пугливый организм. Итак, истинная вера рассматривается как практическое решение проблемы и трактуется как готовность человека действовать, несмотря на полноту имеющегося у него знаний. Как выйти из страха в веру? Как получить санкцию на жизнь? Как получить? Ну, я много сказал, хоть вы 5 минут скажите что-нибудь, вот Глеб может сказать. Он специалист по вере, я знаю.
Надо сделать то, что страшно.
Что-что-что?
Сделать то, что страшно.
О, так, раз, запишем это в актив. Сделать то, что страшно. То есть не ходить кругами, а прямо туда, да? Как в единоборстве, бросаешься на удар, и все. Ну, что еще? А если страшно, сделать то, что страшно?
Надо верить, что все будет хорошо.
Надо, все хорошо. А я еще не знаю, я еще не проверил. Ну, вы правильно сказали, в принципе, надо попробовать. То есть философия и самогипноз, самовнушение не работает. Работают конкретные шаги. В общем, правильно сказали, разными словами. Ну, вы окружили проблему и уничтожили. Вот. Итак, ну, каждый волен. То есть, еще раз повторю, страх и вера очень похожи по действию, но идут в противоположном направлении. Вера подключена к Богу, к свободе, страх к дьяволу и к рабству. Страх и вера – это не просто эмоция, а подключение и питание. Вот надо понимать, что это не просто психоз у меня какой, я подключаюсь. То есть логика скажет, стоп, любой ценой отключись, выдерни штепсель из этой розетки, потому что там никакое не благо. Хотя тексты, которые тебе идут, кажется, что да, это вот единственное. На самом деле тебя загоняют в такую мышеловку, что тут трудно выбериться. В общем, царство света, царство тьмы, царство жизни, царство смерти. Страх питается из царства тьмы, из царства смерти. Оно тебе надо? Ты же жить хочешь? Такой простой вопрос. Ты жить хочешь, да? Ну все. Значит, вот. То есть это вообще прямой мост в царство тьмы, страх. Поэтому надо к нему относиться серьезно. То есть как серьезно? Не допускать. Страх – внутреннее состояние, тоже Википедия, никак не могу дочитать это определение, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Считается отрицательно окрашенным эмоциональным процессом. В животном мире страх – эмоция, основана на прошлом, внимание, на прошлом негативном опыте, играющем большую роль в выживании особи. Слово такое – особи, да? То, что ты уже, дорогой, не человек. Особь ты, особь, да? Особо. В животном мире страх, эмоция, основанная на прошлом, негативном опыте, играющая большую роль в выживании особи. В животном мире! Это недостойно человека. Недостойно человека. Стишок есть такой. Данте Алигьери. Алигьери. Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений. Как зверь, когда мерещится ему. Стишок такой интересный, да? Вот запомните. Вот это для человека. Нельзя, чтоб страх повелевал уму, иначе мы отходим от свершений. Как зверь, когда мерещится ему. И мы, в общем-то, живем как звери, и для зверя это нормально и классно все, но как человеку мы, ну, нас это не устраивает. Мы добиваемся статуса зверя, живем среди зверей, но нам не нравится это, мы добиваемся этого страха. То есть для зверей нормально, потому что, ну, страх. СМИ, чем занимаются СМИ в основном? Они нас пугают тем, чего нет, потому что чтобы СМИ честно рассказывали, это как Марк Твен сказал, что есть, ну, три типа лжи. То есть маленькая ложь, большая ложь и средства массовой информации, и статистические данные. То есть там вообще, там, ну, запредельное вранье. Вот. Так, итак, СМИ пугают тем, чего нет. Согласно исследованию ученых из университетов Гуэльфа и Магилла, страх может способствовать исчезновению популяции животных. То есть, чтобы сократить население планеты, для этого надо их превратить в животные. Если население планеты, ну, в человечестве представлено людьми, их сократить нельзя. Ну, просто не получится. Потому что как нас сокращают? Просто рассказывают страшилки, и сокращается население. Сокращается. Вот. Еще раз. Согласно исследованию ученых из университетов Гуэльфа и МакГилла, страх может способствовать исчезновению, не сокращению, а исчезновению популяции животных. Ну, какие виды страха есть? Какие виды страха? Это уже вопрос к вам. Какие виды страха? Мы должны изучить их, потому что знать врага в лицо. Потому что иногда страх позиционирует себя, например, жадность может позиционировать себя как бережливость. И поэтому надо отличать, чем бережливость отличается от жадности. Это тоже такой вид страха, потому что вдруг не хватит завтра, да? Итак, ну какие виды страха есть? Кто мне назовет? Ну, штуки 3, 5, 6, сколько? Какие виды страха?
Страх смерти.
Да, ну считается это вообще самый главный, а из него все, потому что мы же знаем, что есть зона жизни, есть зона смерти. Ну, выделяем ее в одну категорию, потому что страх смерти это вот убьют меня там на войне, или там, или умру там от старости, от болезни, мало ли что, машина задавит, да. И ну, считается, что этот страх, кстати, за страх отвечает миндалевидное тело в голове у человека есть. Если его вырезать, или есть такие болезни, в результате чего оно исчезает, то человек становится бесстрашным. Вопрос, хорошо ли это? Ну, я не знаю. Наверное, не очень хорошо, потому что это миндалевидное тело внутри человека, оно что-то вот там было, да? Поэтому есть страх, который... Есть два вида страха. Обычный, нормальный страх, который возрастной. Ребенок чего-то боится, чего-то незнакомое, не все он знает, да? Что-то скрипит, а взрослый знает, дверь скрипит, а ребенок что-то там мультиков насмотрелся, да? Вот. Ну, возрастной, там, первое свидание, там, экзамен первый, ну, что-то там первый раз, и вот он боится. Эти страхи проходят, совершенно не влияя в последующей жизни на общение человека, на его контактность, на его ну, социальную адаптацию и на характер. Они проходят. И это страх вот за то, что миндалевидное тело отвечает. Просто, это просто Бог предупреждает, что вот там канава 8 метров, извини, не перепрыгнешь ты. Вот 3 метра можно еще как-то попробовать. Да. А это, а там пропасть. И раз, и как-то парализует. Ну, нормально. То есть Бог тебя просто останавливает через это вот. А есть те, которые участвует вся голова, вот все, все извилины. Потому что не Бог тебе подсказал, что не надо этого. Или, например, какой-то зверь какой-то неадекватный, или бешеный слон. Когда бешеный слон, все индусы в рассыпную. Потому что он там никого не щадит. Вот. Что-то его там муха какая-то укусила. И вот, и человек бежит. И этот страх придает ему силы. Придает ему силы, и он может куда-то на дерево, куда-то в канаву, куда-то что-то, и спасает ему. Бешеная собака бежала за человеком, перепрыгнула 4-метровый забор. Он вовсе никакой не спортсмен. То есть какой-то адреналин в нем сработал. А вот страх, который изучением священных писаний, в кавычках писаний и так далее, которым нас нафаршировали для своего удобства кто-то, он гнездится не в миндалевидном теле, которое выдает нас здесь и сейчас точную информацию, что делать, а вообще все. И он характеризуется тем, что он парализует человека. Он делает его не активным, а пассивным. И вот когда человек этим страхом пропитан, он избегает всех ситуаций. Он боится контактировать. Ничего не случилось, но он избегает. Он никогда, вот как вы дали двое совет, надо идти, кажется, там ничего страшного. Идти навстречу опасности, ничего страшного нет. А он избегает этого. Он учится, он начинает быть профи по избеганию, по слалому, по жизни. Вот. И все препятствия, и он слабеет, слабеет, слабеет. У него возникает, что удалось избежать. Бах, тут еще какой-то чип. Удалось, и он весь вот этих, и он сплошной тормоз. Понимаете? И он уже в этой зоне страха, чуть ли не хозяин, он там все знает, но от этого что-то жизнь его не улучшается. Да? Вот чем отличается. Итак, есть 6 видов страха. То есть, если их разделить, вообще их, конечно, много, смеси там существует, но есть вот 6 видов. Вот, 6 видов страха. Страх бедности. Страх критики. Что там скажут, да, обо мне? Страх тяжелых болезней. О, такая идет болезнь. Всех косит, да? Тяжелых болезней, опасных болезней. Страх потери любви. Я по нарастающей. То есть самый такой страх бедности. Ну, вообще, страх бедности. Это, ну, люди по наивности думают, много денег, значит, все хорошо. Кого не спасли эти деньги. Вот. Потом критика, это немножко выше. Потом страх тяжелой болезни. Ну, это уже конкретика пошла. Потеря любви уже выше. Далее. Страх старения. Старение, это значит, то есть настоящий человек идет, бах, и умер. То есть идет, обернулся, смотрит, тело его упало, он дальше идет. Понимаете? Вот это вот нормальная жизнь. А это, скоро конец. И все, и человек озабочен реанимацией себя, бантики накрутить, чтобы он был похож на того там юношу или на девушку, и забрасывать свои дела, а как бы выглядеть, значит, и все вот так вот пошло. Человек должен вот так вот на взлет идти. Вот. И чем дальше, тем больше возможностей, тем больше жизни. Самый максимум в жизни должно быть момент смерти вообще. Тогда он чуть дальше, тогда и смерть не смерть для него. И страх смерти. Бедности, критики, тяжелых заболеваний, потери любви, старения и смерти. Вот. И в Бхагавад-гите написано, болезни, старость и смерть есть зло. Это не норма. Написано, есть зло. А мы должны быть добрые ребята. И нас это не должно касаться. Вот. Для этого надо быть в зоне веры. Страх имеет, основан на инстинкте самосохранения, имеет защитный характер, сопровождается физиологическими изменениями высшей нервной деятельности. Представляете? Высшая нервная деятельность это поэзия, это что-то такое, это духовность. И вот страх, он влазит в эту сферу и коверкает ее. Написано физиологическими изменениями, это вообще нейроны. Вот так они должны быть, и это, понимаете, это как антенна. Это не знаете, вот у меня вот врожденная ДНК, и я вот кистью могу водить вот так хорошо, как там Микеланджело. На самом деле нет. ДНК это антенна, которая с окружающего пространства воспринимает всякие вещи, и просто мы приемники. А ее раз и все, и я уже не приемник. Я уже не приемник. Кто это делает? Страх. Страх. То есть не экология. Не там какие-то там излучения. Вот если есть такие вот фобии разные, вот излучения. О, мобильный телефон, он же так это. И говорят, и такие фейки. Если два телефона на куриное яйцо, оно сварится. Я пробовал, ничего не сварилось. Включил, не сварился и все. А люди верят, понимаете? А ты проверь, да, вот на любой страх. То, что вам говорит, ой, Wi-Fi надо отключать. Мне говорю, я не отключаю. Вы знаете, я считаю, что мой Wi-Fi, вот этот вот, который вот с Бога, он плевал на вот эти Wi-Fi. Ничего с тобой не будет. Если ты в зоне смерти, ты в идеальных условиях, в стерильных, в больничке умрешь. Если ты в зоне жизни, на войне, в болоте, в грязи, антисанитария, не выживешь даже, у тебя даже жить будешь, и еще изменишь эту окружающую среду. Вот. Потому что если посмотреть, какие вот эти излучения, сейчас же вот все телеканалы мира здесь в этом пространстве находятся. Мы их не видим. Почему? Потому что мы отключены от них. Да, они нас не смущают? Нет, почему? Мы их не видим. Ну и отключись от них. И отключиться от них, то есть как отключиться? Подключиться, то есть есть верньер настройки на Бога. Подключаешься, и что тут не творится? Какие волны? Они на тебя не действуют. Вот. А то бояться там. Не надо бояться, надо просто правильно подключиться. Потому что если ты отключен, а наш организм, он не может быть вообще отключен от всего. Если ты отключился от этого, он просто ищет. Ищет куда. Куда, к чему-то. Ну, нужно к чему-то подключиться, да? Итак, страх основан на инстинкте самосохранения. Имеет защитный характер, сопровождается физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, что отражается на частоте пульса, дыхания, показателях артериального давления, Смотрите, что делает страх. Он биологию мою меняет. Выделение желудочного сока и мочеиспускание. Очень красиво. Да? Вот. Ну, мочеиспускание это уже, да. Желудочный сок это уже, говорит, ой, аж в желудке подвело. У тебя там так вот впрыск такой идет. А мочеиспускание, когда человек умирает, он, у него происходит непроизвольное мочеиспускание. Ты умер в это время. Умер. Страх мобилизует организм для реализации избегающего поведения. От чего ты бежишь? От жизни бежишь. Я напомню, я думал фон поставить Шиву. Вот этого Шива. Вот, потому что Шива, он ничего не боится. Не боится. Правильное у него поведение. И Параматма сначала, то есть Дух Святой, Бог внутри меня, Чатьягуру, он подсказывает сначала, как в образе Шива. Он видит проблему, решай. То есть Шива считается такой полностью духовный, там чисто преданный его говорят и все такое. И в религиях его не любят, потому что его поведение начнешь копировать, значит никакого почтения к этим, к религиозным иерархам, потому что у него его нету почтения. Ты идешь и рубаешь эту проблему. Потом он выступает как Брахма, а потом ты понимаешь текст, что это было. И только потом, как Вишну, наслаждаешься. К чему я это говорю? Не убегание. Потому что, когда происходит проблема, ты не понимаешь, что это. Ты понимаешь, что надо делать, но ты не понимаешь. И как только ты начинаешь в Шиву отодвинул, давай Брахму, что же это философствовать, все. Ты просто умный трус. Умный трус, и ничего с тобой не, кроме мочеиспускания, в голове не получается. Так, принципы действия страха, а они всегда одинаковы. То есть Бог действует не просто по-разному, он вообще не повторяется. Не повторяется, его нельзя отследить. А вот страха действует одинаково. Вот. Первое, парализует. Я все зачитаю, парализует, потом приносит мучения. Ну, хотя бы на этом давайте сначала, на этом. Так, парализует. Каким образом он парализует? Я не беру то, что ты что-то увидел страшное, забежал в кусты, оно проехало, ты пошел дальше. Нет. Я, ну, это как бы низкий уровень. А более высокий уровень. Все твои хорошие мечты, все твои высокие амбиции, не побоюсь этого слова. Амбиции. Ты должен быть амбициозным, потому что естественное состояние человека это радость от собственного могущества. Собственного, неповторимого. Не над другими, а то, что ты можешь делать так, что никто больше не может так делать. В этом твое могущество. Твое могущество неповторимо. Вот. И они парализуют. Они как-то постепенно вытекают, не сразу, по чуть-чуть смелость проходит. Потому что ты сначала думаешь, я стану как все, а потом стану как я. Нет, ты сразу должен делать как ты, и потих... а потом как все, так ну, по ходу пьесы. А я сначала вот все экипирую, а потом это. А время прошло. А твой талант начинает расти в тебе со дня твоего рождения. Ты еще говорить не научился, ты еще не знаешь этого мира, а твой талант растет. А вот тебе уже там 20 аж лет, а ты еще хочешь адаптироваться к этому миру. Это страх говорит. Страх говорит. Хочешь адаптироваться, вот адаптируюсь, и тогда я буду принят как свой, и тут уж я развернусь. Да как только ты высунешь свой талант, я сразу перестану за своего считать. Потому что твой талант вообще ни с кем не, это, не сочетаемый. Потому что пока он растет, пока с ним надо нянчиться, как с сопливым ребенком. Он родился фиолетовый, сопливый, памперсы, какашки, ничего. И когда он вырастет, все его оценят. И поэтому ты должен его отстаивать, оберегать. А ты боишься. Ты, ой, я застеснялся своего ребенка. Давайте, что у вас это? Так и ты останешься бесплодный. Вот так вот. Поэтому его сразу надо. Вот что он парализует. Страх. Вот где же мой талант, где же мое призвание? Ну-ка покажите мне гороскоп. Выкинь страх, все сразу будет понятно. Он его парализует, парализует. Как только паралич отошел, человек задвигался. И твой талант тоже начал свое движение. И неважно с какой стадии, главное, он начал ходить. Он перестал быть инвалидом. Приносит мучение страх, приносит мучение. Цитата. Вот есть у меня доказательство из Библии. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх потому, что в страхе есть мучение. Боящий несовершенен в любви. Вот страх означает, что все хорошее в тебе изранено. Человек, который постоянно живет в страхе, он вообще весь изранен. Что именно изранен? Вот все, что хорошее в тебе, становится несовершенно. Потому что страх, он не по-плохому бьет. Ты хорош. Он бьет по хорошей руке, раз, там, ожог, там, порез какой-то, да, и вот она у тебя уже такая же рука, но немножко изранена. Она не может вот так, вот если ты был пианистом, она уже не может, пока там все не зарастет, не заживет, да. И твои хорошие качества также иссечены страхом, и они становятся несовершенными. А до этого они были совершенны. И ты вот такой израненный. И говорит, какие-то у него качества такие, а он просто израненный. Его исполосовали. Причем он согласился. Его сначала уговорили, потом он начал сам это делать, принял какую-то информацию, какую-то безапелляционно какие-то тексты, начал над собой вот эту хирургию какую-то делать, вот эту. И все, пожалуйста. Зачитаю. Страх – это остановка в твоем движении. Пока ты стоишь, ты ослабеваешь. Мы говорили, страх – это значит нет одобрения. Нет одобрения. Вера вперед, вперед, один сплошной зеленый свет. Нет одобрения. Это как, ну как, пропустить в спорте. Вот, ну пока дело не возникло никакого, ты не понимаешь, ты ослаб или нет. Ну вот пропустил ты там несколько тренировок, там сколько там в спортзале, ну месяц, да. И вроде ходишь, такие же руки, все, все нормально. Раз, там боксерская груша или там бег, или чем-то там занимаешься. И ты понимаешь, что ты отстал. И вы знаете, я сильный. Самовнушение не помогает. Помогает что? Тренировка помогает. Поэтому выходишь из страха и вперед, вперед, вперед. Потихоньку начинаешь не бояться того, того, того. Идешь навстречу. Вот, вот это вот помогает. То есть... Самовнушение и вера, они даже, знаете, похожи. И некоторые говорят, да, вот помолись хорошо и все. Помолись, так потом иди делай, да, они очень похожи. Но вера делает дела, а самовнушение не делает дела. Она тебя успокаивает, но дела твои как были на месте, так они и стоят. Вот. И ты реально понимаешь, что ничего не случилось, просто успокоился. Ты водки выпей, да и все, и чем ты от медитации отличается? Ничем. Поэтому... Медитация, ну хорошо, в критическом там, каком-то моменте, но это недостаточно. Недостаточно. И можно злоупотреблять. Бездельники это делают. Вот. Можно, конечно, ну, сейчас перейдем в страшную тему, потому что святое место пусто не бывает, раз ты Бога проигнорировал, потому по этому поводу там находится обязательно какой-то бес, обязательно какой-то бес. Мы живем в параллельных, у нас параллельные миры кругом. Он смотрит, о, святое место пусто не бывает, он занимает и начинает действовать. И человек просто одержим по этому поводу. Ну, конечно, надо заполнять свое сердце, там, как говорят поэты, верой, и страх будет уйдет. Но этого недостаточно. Бесов надо гонять, надо понимать. Понимать, что это не просто я испортился, а во мне кто-то сидит. В этой же Библии написано, пока я не был в заповеди, я был жив, жив, а грех был мертв. Ошибочность была мертва. Появилась заповедь, грех ожил, а я умер. Ну как же так, да? Грех ожил, кто-то живой там стал, а я умер. Кто-то живет вместо меня, кто-то на мне просто нагло катается. Вот. И бедный я человек, это апостол Павел говорит. То, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. А если уже делаю то, что не хочу, то не я делаю, а живущий во мне грех. Вот такой вот селитер, понимаете? Живущий во мне грех. И поэтому без экзорцизма не обойтись. Это вообще потерянная тема в религиях. Сказали, что нет никаких бесов, нет никаких параллельных вот этих вот. А раньше всегда это было, всегда гоняли. Всегда гоняли. Бесов можно поймать тремя способами. Как? Ну, страх это вот так по-крупному. По-крупному, чтобы он тебе расположился. И уже ты просто полностью уничтоженный. Это первое. Регулярное занятие ритуальной магией. Регулярное. Ты их будешь вызывать. Я занимался. Вот. Ну, как-то пронесло. Учитель, потому что был. Второе, по наследству бес может. Бабушка умирает, внучка подошла, перешло, говорят, передала способности. Ну, способности, если их передают таким образом, это передают беса. И он как тонкое существо, она может что-то, но у ней все будет, кроме счастья. И гомосексуализм. Гомосексуализм самое простое. 100% бес входит. 100%. Поэтому вся элита, они проходят через гомосексуализм, потому что там все уже не люди, а одержимые. Причем очень и они эти планету управляют. То есть наша планета захвачена, это космическая беда. И нам надо понимать. И поэтому там же написано, что наша борьба не против крови и плоти, а против мироправителей тьмы, против злобы духов поднебесной. Вот. Странные слова, но на самом деле они очень практичные. Очень практичные, осязаемые, их видно. Вот. И некоторые видят это, например, дети это видят. Пока вот у них не зарастает вот это место, да, родничок, они это видят, тонких сущностей, которые появляются. Просто мы существа водяные, люди это водяные. То есть есть вот горы, они живые, они могут расти. А есть такие камни, которые просто бегают. Знаете, вот как улитка, вот след от нее, она медленно. А есть камни вот так вот. Есть камни, которые растут, которых на глазах за неделю вот такое вырастает. Вот у нас на земле такие вот. Есть камни, которые вот саламандры, они каменные, они могут жить на солнце, и там такая температура, они могут двигаться вот так вот, существа. А мы водяные, мы состоим из воды, на сколько-то там процентов, почти все из воды. А просто вот эти духи, они, у них элемент воды и элемент земли отсутствует, то есть, ну, в плотном плане отсутствует. И поэтому они вот вселяются там, работают на тонких планах, а это вот двигается. И кажется, что человек, а оно не человек. Но это человек. И сколько угодно случаев это рассказывает. Раз что-то такое, что-то жутко мне стало, и вдруг смотрю, какая-то большая собака дышит, что-то лижет мне лицо, потом она раз сквозь стену ушла, вот женщина просто рассказывает. Вот. Мне там рассказывают такие случаи, как, например, вот мой товарищ, тому, кому я могу доверять, он в общежитии жили на втором этаже, тепло, окно открыто, небольшая комната, там кровать, здесь кровать, и вдруг на окно впрыгивает существо, они его видят, оно маленькое, вот такое маленькое, такое мохнатое. Ну, на черта не похоже, пальцы, ну все, весь мохнатый, смотрит, глаза желтые, как глянет, парализует человека. Глянул на одного, он парализовал, отвел глаза, тут может двигаться. Прыгнул на другого, как по полу пошел, как будто тонна в нем. Вот такое случается. Начал там того душить. Он пошел что-то, начал на свет, ну, на выключатель. Рука проваливается сквозь это самое, а он когда только смотрит на него, тут парализован, включил свет, вот фырку убежал, вот такие вот вещи. Или вот эти, как их, мохнатые вот эти, как это, снежные люди, то он есть, то его нету, куда оно девается. Вот. Один знакомый, который посвятил всю жизнь сначала вот этим, они собираются, у них группа такая, они собирается и фотографирует их, у него снимок там полно, они видели, и там у них была такая пара, которая, ну, у него муж, у нее жена, но когда они собираются там, они муж и жена. И как-то вот, ну, странно, ну, как-то вся группа из там 10 человек сквозь пальцы на это смотрит, они там в отдельной палатке, вот, и они, вечер, костер жгут, уже ночь, и они видят, такая сгорбленная фигура огромная вокруг палатки ходит. И они так, настолько страшно, что они, ну, боятся подойти, и потом он раз, что-то там, какие-то звуки хрюкающие, потом раз, ушло. И они к этой палатке открывают, вы тут что-то слышали? Они просто белые, как мел. Они говорят, ничего не видели, слышали тяжелые шаги. Ну такой страх. То есть это психические существа, психическую энергию у них какая-то совершенно другая. Это люди не из нашего, не люди, а это существа не из нашего мира. Не из нашего мира. То есть они есть. И таких, и, ну, как-то все как-то дружно об этом замалчивают. Но они есть. И многие вещи, да даже почти все вещи, политика, что историю меняется, что у нас элита, что, которая нам правит, какая-то очень подозрительная, вот этот сатанизм, вот этот мировой, оно, ну, необъяснимо без вот этого, необъяснимо. Но, если ты находишься в зоне веры, они к тебе на пушечный выстрел не подходят. Для них это как в крематорий зайти. Если ты на уровне, ну не на уровне, на территории вот этого страха, то тогда они будут гулять по твоей жизни. Вот. То есть все, материя сама по себе не двигается. События сами по себе не происходят. Всегда за этим конкретный мозг, конкретная сущность стоит. Хорошая или плохая. Тебе дана твоя территория, все. Она не ты должен ее содержать в порядке. И говорится, что плохо в мире не потому, что пришел какой-то наглец и негодяй, а потому что праведник ушел. Что такое праведник? Праведник — это просто человек, который занимается своим делом. То, что ему говорится там. Но для этого нужна вера, потому что информацию, что тебе делать, по-другому не получить. Не получить. Нигде не прочитать. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Но это не замена изгнанию беса, конечно. То есть некоторые проблемы уйдут, наполнение божественными качествами через веру приводит к тому, что появляется свобода, вот эта санкция на жизнь. И я не знаю, кто сказал, кто-то из великих, дай человеку свободу, а хорошим он станет сам. Мы же не сначала плохие, а потом пошли в какой-то криминал, в страх. Нет, мы сначала попали на зону страха, и страх сделал нас потихонечку плохими людьми. Причем плохой человек не понимает, что он становится плохим. Он говорит, ну это необходимость, по-другому же не выжить. И он отступает, в результате все, там ни чудес, ничего. Вот, например, ну вот ты независимый, вот ты хороший человек. Но ты думаешь о нем плохо, потому что вот он так поступил. Ну, он, конечно, негодяй, конечно, этого заслуживает. Но ты-то мучаешься. Это я к тому, что страх парализует, мы это прошли. Второе, страх приносит мучение. Вот он плохой, он где-то шаркает на втором этаже у тебя, что не мог там, причем в 2 часа ночи может быть. И ты мучаешься. Ты мучаешься. Вот. Ну это глупость. В любом страхе есть обязательно глупость. А это составляющая просто обязательно. Это просто безумие. Понимаете? Ну вот смотри, вот перекресток, вот, значит, а перекресток там светофор. Значит, в эту сторону красный, в эту сторону зеленый. Вот ты едешь по зеленому. А вот он мчится на красный. Ну негодяй, да? Ты, конечно, можешь поспорить с ним, но он на тебя наедет. Ну хорошо, если ты отделаешься, просто там машину чинить придется, а он тебя может убить на этом перекрестке. Вот стоит оно того. И вот ты идешь, и ну, многие едут на красной. И многие неправы, и многие такие подонки, они вот. То есть это понятно, что ты уже не в своем призвании, раз ты начал на внимание. Но хотя бы я к тому, что выйти. Потому что если ты начнешь этим заниматься, ты там увязнешь. Это не входит в свое предназначение. В твое предназначение входит, ну, кому-то помогать. А так, когда ты видишь все, это похоже, как, знаете, на любовь. Любовь к одной женщине – это опьянение. Ну, ко всем это уже пьянство. А ты хочешь навести везде порядок – это пьянство, понимаешь? Это, ну, не приведет. Это просто твоего ресурса не хватит. Это уже указывает на то, что это неверная, ну, позиция. Неверная позиция. То есть, если я на зеленый, он на красный, ну и что, я не отстаиваю свою правоту. Не отстаиваю. Я свою правоту отстаиваю когда? Когда вот есть мое призвание, предназначение. Бог мне сказал, вот тут извини, я буду рубиться до последнего. Потому что, ну, наверное, он не зря сказал. Вот, вот Божью, да. Не хочу никого То есть надо делать свое просто дело. Какие, то есть страхи есть мучения. И вот человек, который хочет везде все сделать, то есть у него своего дела нет, он смотрит, как другие недоделки делают, да? Это как мой борщ почему-то мне не нравится, я заглядываю в тарелки всем. И мне даже кажется, что там они там не так это все сделали, да. Они говорят, дайте поесть. Это говорит о том, что нет своего дела, ты начинаешь совать дела во все остальные. И к чему это приводит? К мучению. Потому что их-то много, а ты-то один. Ну, 100% ты не справишься. И ты понимаешь, и ты мучаешься. Ты хочешь это сделать, но не можешь. Потому что когда делаешь, и оно делается, уже хорошо, радость от могущества. А когда ты видишь, столько надо делать, столько надо исправить, но ты понимаешь, тебе сейчас в лучшем случае пошлют, в худшем тебя побьют, а еще в худшем просто убьют, у тебя есть мучение. И ты ходишь, и ты чувствуешь себя беспомощным. Беспомощны, на самом деле, все мы могущественные существа, беспомощными, когда мы начинаем браться не за свое дело. Бог нам просто этого не дает. Он просто ставит там какого-то более могущественного. Я вижу, сравниваю, говорю, я такой беспомощный. Ты. Могущество в том, что... И вообще, философия жизни заключается в том, что сильный должен помогать слабому. В чем я могущен? Я могу котенка накормить, блох с него повыводить, да? То есть человеческого ума хватит на это, да? А если что-то такое там... Если я, например, в коллайдере ничего не понимаю, да, и я же не чувствую от этого комплекс неполноценности, да, мне хватает своих дел. Ну, надо будет коллайдер там разбирать, собирать, ну, подучусь и все, никаких проблем. А тут сразу человек вдруг почему-то решил, что он за все отвечает. Ну, глупости. Итак, какие методы страх использовать, чтобы доставлять человеку мучение? Знаете, что такое мучение? Вроде простые слова. Ну, за это стоит очень существенная субстанция, потому что мы, когда мучение, ну и помучился, подумаешь, перемучился, надо потерпеть. А надо ли терпеть, когда какой-то грызун вцепился мне в руку и сосет кровь? Надо ли терпеть, когда змея меня кусает или когда меня заживо едят? Надо ли терпеть? Это то же самое, потому что сущность, которая в меня вселилась, она территории страха, она вселяется, она просто меня пугает, а когда у меня происходит мучение, это переживание и так далее. Это меня едят заживо. Сущность ест меня. Поэтому я должен понимать, что терпеть я этого не должен. Это не просто вот что-то у меня творится. Это меня поедают. Мои тонкие вот эти планы. Сверху не видно. Просто у меня нету настроения, нету ничего. Ну, веры в первую очередь нет. Волнение, переживание, смущение, негативное воображение. Я начинаю воображать. Ой, а он что-то там шаркает вот так вот. Тут уже некоторые люди, которые нам кажется, что нас обидели, они даже в этом не подозревают. А у меня и в животе урчит, и сок желудочный выделяется, и все такое. Это меня едят. Это едят. Вот это волнение, переживание, негативное выражение, это все щупальца, через которые с меня качают. Качают страх. Вот это вообще другой параллельный мир, скажем. Гавах называется. Некоторые так вот, такое слово умное придумали. Вот что оно так и называется. Гавах. То есть эти люди, они питаются нашими хорошими, нашими вот этими. То есть это для них просто яд. А вот этими, да. И вы понимаете, когда у меня хорошие, разве я теряю в силах, скажите? Когда у меня хорошее настроение, разве я теряю в силах? Да нет. Когда хорошее настроение, это значит во мне прибывает. пребывает. И от чего оно пребывает? Я что-то хорошее делаю. Я еще трачу что-то, какие-то силы. И во мне пребывает. К безлимитному источнику подсоединен. Сколько ни делаю, ко мне прибывает. Хорошее настроение. Отоспался, все прошло опять с новыми силами. А когда плохое настроение, убывает. Убывает. Поэтому, а убывает оно куда-то. Оно не убывает никуда. Кто-то этим пользуется. Это страх передает свой яд. Этот яд, ну, выделяет, знаете, как яд. Знаете, как работает водка? Я вам расскажу. Не как специалист, а как водка. Выпил и море по колено, да? Слышали? Страх куда-то девается. Сильнее себя человек чувствует, здоровее себя человек чувствует. Реально прибывают силы. Прибывают силы. На самом деле у человека есть 8, у него есть всяческие тут меридианы, чудесные сосуды есть. Вот эти чудесные сосуды, они почему называются чудесными? Потому что они то есть, то нет. Они то высвечиваются на человеке, то нет. Они работают только в экстремальных ситуациях. Если за тобой кто-то гонится, опасность для жизни, или тебе надо подвиг совершить, то есть ты в безопасности, ну кому-то помогаешь. Оттуда там это, один называется море-инь, море-янь, опоясывающий, там, ну всякие меридианы называются. Так вот, когда человек выпивает водку, обыкновенную водку, прозаическую, это протоплазматический яд, который, ну, начинает убивать жизнь. В первую очередь он убивает тонкие вот эти вещи, тонкие пласты. Человек уже настолько тонкий, вы можете понять, что если сильно пьяный, он речь не понимает человеческую. Вот каждое слово в отдельности может идентифицировать, но смысл не доходит, не может связать. Так вот, чтобы человек остался жив, открываются эти чудесные сосуды, и море энергии начинает спасать человека. И вот этой силы, мои запасники из моих там сундуков, которые предназначены для того, чтобы спасти меня в критическую ситуацию или совершить подвиг, просто на водку реагируют. Не водка делает меня бессильным, а то, что борется с водкой, и мне тут хорошо. И потом синдром похмелья. Говорят, ну синдром похмелья, это там электрический заряд там в эритроцитах падает, они слепляются, их там и прочее. Но на самом деле, пока у меня эти чудесные сосуды не заполнятся, я сижу и не хочу ничем не шевелиться, ни мозгами, ни телом. Потому что этот стратегический запас, ресурс, пока его не организм запрещает что-то делать, я говорю, ой, дайте отлежаться. Потому что это очень важно. Я его просто вот так вот, такой, выбросил. Вот такой, на вот этот фейерверк, чтобы мне было хорошо. И люди любят выпить. Почему? Потому что это очень похоже на нахождение на территории веры, где вот мне действительно море по колено, все, что хочу. Вот. Потому что, ну, это в зоне страха делается. В зоне страха. В зоне веры не выпивают люди. И наркотик там не нужен, потому что там сама жизнь наркотическая. Наркотик, кстати, относится по ведической традиции, секс, наркотики и вот эти чудеса относятся, мистика относится к одной категории. То, что человеку нельзя, ну, без этого. Поэтому, если будет мистика, все остальное, наркотик и секс, все у него это будет, только в правильных дозах, в правильное время, в правильном месте. Если у него нет чудес, если он не в зоне веры, тогда он начинает эти две вещи, наркотик и секс, использовать как попало, и в результате просто сокращает свой ресурс. То есть эти вещи связаны. Потому что ему хочется чудес. Потому что человек не должен жить нормально, он должен жить ненормально. Ненормально. Потому что Бог ненормальный у нас. Вот так случилось. Нормально настолько вот материя. Поэтому просто предайся мне, не бойся ничего. Это говорит Бхагавад-гита. Вот просто предайся мне. Это вера. А в Библии написано по-другому. Будь тверд и мужественен. И не страшись, и не ужасайся. Это в Библии. Для кого это написано? Вот это для кого написано? Это написано для нормальных людей? Нет. Это написано для коллег. Будь тверд и мужественен, значит, ты на территории страха. Не страшись и не ужасайся, потому что на территории веры он и так ничего не боится. Просто предайся мне, не бойся ничего. Это на кого написано? Кому написано? На территории этой? Так он это в сцепке с Богом уже. Уже. Он не просто Бога увидел один раз и все, такое, фотография. Он кино с ним снимает свое. Итак, первое, страх. Что делает?
Парализует.
Парализует. Второе, приносит мучения. И третье, страх порабощает. Порабощает. То есть делает тебя рабом. Ну, а раб хороших качеств не умеет. Раб любить не может. Раб, зомби, робот, а про любовь можно с ними не говорить. Это у них есть программа. Чем они отличаются? У них вместо того шишковидной железы, то есть это просто человек, у которого вот это самое главное, который говорит да и нет, а все от лукавого. То есть приемник от Бога, можно сказать. Он не работает вследствие долгого там неиспользования, а работает вся остальная умная голова. И в эту умную голову прошили всякие установки, всякие тексты, человек в них уверовал, самоидентифицировался, на самом деле его просто запрограммировали, живет. Вот это раб и есть. Это делает страх. Страх. А потом говорит, а где же моя судьба, а где же моя это? Вот. Так, чем это характеризуется, что он порабощает? Что у тебя нет своей воли. Но это как надо понимать, что нет своей воли. Например, если мама там бежит на крик ребенка, это не значит, что у нее нет своей воли. Это ответственность. Бывает, когда нет своей воли. В любви есть своя воля, вот интересно, или нет? В любви я тоже как бы раб, да? Ну не как бы, а раб. То есть, вот он... Или человек, который вот так вот занятый, он знает, это надо, все сделать, все успеть. Это его воля, его кто-то заставляет, нет, никто не заставляет. Все окружающие счастливы, он насилует себя и не пищит. Он что, нет воли? Нет, это ответственность, надо понимать. А вот когда нет ответственности, а приказы поступают, а если ты что-то не так сделаешь, ну, сделаешь, а потом окажется, что не надо было это делать, а ты не ответственен, вот это рабство. Понимаете? То есть, если есть, нет своей воли, то есть крайний случай возьмем, и есть ответственность, это любовь. Если нет ответственности, то есть и вот воли своей нету, то это рабство. Разобрались, да? Вот. И дух страха работает через жизнь на страхе. Апостол Павел, вот мой любимый, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить опять в страхе, но приняли дух усыновления. Что такое дух усыновления? Ну, там, ты сын, дочь Богу. Родственник, короче говоря, да? Вот. Или вот любимый человек. Я не просто его там слушаюсь, я просто предполагаю, что же оно захочет, чтобы такое сделать, прежде чем оно захотело, я бы уже исполнил. Вот это любовь такая. Вот. Кстати, Бог так поступает. Он знает заранее наши вот эти вещи. То есть это работает. То есть вообще в мире, ни в духовном, ни в материальном, односторонних процессов нет. Они вот так. Ну, где жизнь? А ну, в страхе там просто выкачка. Там просто выкачка. И вот когда нет второго, то почему-то я умираю. Главная цель этого духа, вот этого духа страха. Вот что он хочет, скажите? Просто меня съесть? Такая стратегическая.
Может быть, он хочет вот этот вот дух поработить? Ну как? Заработить в человеке?
Ну да, это конечные цели. Да. Ну, смотрите. Вот я негодяй, вот мой раб какой-то. Я его и уже и зашугал, и поработил, и, ну, и самую идентификацию он потерял, я его прошил как надо. И он даже счастлив, что он мне служит, и он гордится этим. Ну, к этому нас ведут. Вот. Зачем мне надо следить? чтобы он не вышел с этого состояния удобного мне.
За его волей.
Ну да. Мне надо следить, чтобы он о Боге вспомнил, ну, номер 15. Сначала он должен думать о здоровье, о машине, о семейной жизни, о своем призвании, о чем угодно, только не о Боге. Самое интересное, вот Виктор, наверное, знает, в 1954 году сталинский учебник «Логика» для средней школы.
Я не читал.
Не читал? Да я вам сейчас почитаю. Вы знаете, там описано описание Бога школьникам. Там написано, что да, человек, вот он видит, у него ограниченный зрительный диапазон там по вибрациям, слух и все такое. А вот представьте себе, что ну, все живое, логически просто доказывается. И вот там какой-то курятник, вот эти куры, они думают, что они родились в этом курятнике, и что приходят там, корм откуда-то с неба сыпется, и что приходят яйца, забирают у них. Это нормальная жизнь, это нормальное мироустройство, и другого нету. А вы думаете, что вот эта земля, может быть, мы тоже, может, какой-то курятник, да? Что есть какой-то другой разум, который там на несколько порядков, и мы не все видим просто, у нас не весь диапазон. И даже если был такой диапазон, нам нечем переварить это, у нас нет таких пониманий. Это и дальше говорится в результате говорится, что ну, есть какое-то высшее существо, и приходит к Богу, и, судя по всему, к нам оно благоволит. Потому что если мы о нем помним, что оно есть, что нам благодарит, это вера есть. Вера есть. Я просто вот аж не могу сейчас вам зачитаю некоторые оглавления с этого, чему школьников учили в сталинские времена. Я некоторые посмотрел, я вообще не понимаю, о чем речь. Логика. Сейчас я вам зачитаю. Сейчас у меня где-то тут. Ну-ка. Где же этот сталинский учебник? А вот. Издательство, учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1954. Содержание. Родовые видовые понятия, основные классы понятий, отношения между понятиями. Вы хоть думали об этом? А это школьник должен знать. Вопросы. Определение деления понятия, сущность определения понятия, правила определения, генетическое определение, номинальное определение, значение определений, приемы, заменяющие определения. Голову развивали, да? Сущность деления понятий, правила деления, дихометрическое деление, приемы сходные с делением, классификация, суждение, сущность суждений, состав суждений, виды суждений, суждения предложений, утвердительные, отрицательные суждения, единичные, частные и суждения. Священное Писание читать потом не надо, после этого все же понятно, да? Соединение, деление суждений по количеству и качеству, условные, разделительные и категорические суждения, суждение, возможности, объем подлежащего исказуемого суждения, отношений между... Так, преобразование, превращение, тут пропускаю, понятие о логическом законе, закон противоречия, закон исключенного третьего, я целую лекцию на это давал, это вообще, закон исключительного, это упоительное знание, закон исключенного третьего, вы хоть задумались об этом, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, закон логических законов, понятие об умозаключении, определение силлогизма, состав силлогизма, Глеб, знаешь, что такое силлогизм? Вот я тебе объясняю. Аксиомы силлогизма, правила силлогизма, это все, что ты не знаешь. Понятие фигур силлогизма, разновидности силлогизма, характеристика фигур, познавательное значение силлогизма. Запиши, да, и в интернете прочитай обязательно. Условно-категорический силлогизм. Наверное, раз это учили, считали, что вот этим пацанам и девочкам это было нужно. А мы даже не знаем, что этим словом обзывается. Разделительно-категорический силлогизм. Энтимема. Витя, ты знаешь, что такое энтимема?
Что-то знакомое,
да.
Уже ближе.
Да не ври, незнакомое, но я там же тоже не знаю, что такое. Индуктивное умозаключение, полная индукция, научная индукция, причины связи явлений, чем вам не карма. Метод исследования причины связи явлений, аналогии, условное применение аналогии. Я половину не прочитал. Доказательства, прямые корни, правила доказательства, опровержение, состав, проверка гипотезы. Определение логического доказательства – это средняя школа. Вот. А сейчас какое образование, да? Да, да. Мы отвлеклись, но я просто не мог удержаться, потому что меня немножко возмущает. Потому что там, где вера, оно писалось, вот вера, вот как вот мягкий знак с черточкой, буква Е, она обозначала не то, что вот там непонятно что, а мне известно, что там. И Бог, он не говорит, он даже показывает мне. И со мной было несколько, ну, по большому счету, 4 раза, когда я просто видел будущее, и потом оно исполнялось, а потом я вспоминал, да я это же видел. И то, что мне картинку показало, пришло, помогло мне к этому прийти. Вот, вот эту вот хатку я это видел. Я это видел лет за 15 до этого.
У меня свое тоже.
Да?
Да, я жила здесь.
Да, некоторые супруга свою видели, и не надо свечки...
Я тоже, вот с... такой хатке, в которой я сейчас живу.
Вот видите, да.
Как он лежал на кровати.
То есть это работает. Это работает. Это работает. Я, более того, я видел это с Анатолием Антоновичем, там, своего учителя, задолго до того, как с ним встретился. Я видел, что вот мы склонились и что-то пишем, рассуждаем, какие-то планы строили. А потом я пришел к нему, и я узнал эту ситуацию, и когда мы склонились и строили планы, я думаю, что за дежавю, я это уже видел. Вот. Потому что есть временное или временное, разные понятия, но они в зоне страха находятся, потому что там все кончается, и смерть, там смерть постоянная. И есть безвременная вера, и вот жизнь, оно из безвременного, из вечности, оно не оттуда. И сколько бы там я чего не изучал, оно мне жизни не добавит. Много мудрости, много печали, да? Слышали, да? Такой самый умный еврей считается. Много печали. И он сначала мудрость. Мудрость мира сего, безумие перед Богом. И он поначалу там эту мудрость там превозносил, а когда под старости, под пенсионный возраст, он говорит, ничего хорошего. Суета-сует, томление духа. Ничего хорошего. В мудрости ничего хорошего. Вот. То есть не мудрость нужна, а смелость. Вера нужна. Потому что мудрость это вот этой реальности, но нам этого мало, чтобы эту реальность. Так, мы отклонились, возвращаемся. Значит, главная цель этого духа страха, чтобы ты думал о зарплате, о машине, о здоровье, об экологии, но чтобы Бог был на месте 15-м у тебя хотя бы. Все. И дух страха тебя убеждает, что если ты пока не купишь машину, что там еще, замуж не выйдешь и так далее, то тебе счастья не будет. Ты не можешь жить нормально, а точнее ты не можешь вообще жить. И человек, который убежден в этом, он до получения не живет, он живет жизнью мертвого. А человек, который понимает, это не главное, есть какой-то процесс, целая вечность, он живой. И потом и тот получит машину или супруга. Но в момент получения это будут разные люди. Этот уже высмуженный весь там, а этот здоровый. Вот откуда все эти вещи. Вообще, кто это сказал? Рузвельт сказал, вообще нам нечего бояться, кроме самого страха. Вот он сказал по поводу, когда война началась. И там была такая ситуация, что, ну, могли бы их там тоже. Это потом он такой храбрый, когда Советский Союз уже все подделал. Вот, он сказал. Но тогда он сказал, Рузвельт, это американский президент, сказал, нам нечего бояться, кроме самого страха. Нам нечего бояться, но страха бояться надо. Потому что он нам делает проблемы. У нас нет никаких других проблем, кроме страха. Вот это вся единственная проблема. Страх нам рассказывает о каких-то проблемах. Он лжет. Он лжет. Ложь есть смерть. Все страхи. А вот вам очень интересная такая штука. Кто-то видел фильм «Единственное»? Играет Золотухин, Высоцкий. Снимался в Запорожье. Не видели фильм «Единственное»? Да вы что, там Высоцкий поет на гитаре, снимался в кафешке, которая сейчас, по-моему, Посейдон называется, на проспекте. Вот. Приходит человек с армии, А там сапоги стоят мужские у его любимой. И дочка говорит, это дядя вот этого сапоги. И все говорят, что она хухры-мухры, пока это, и он так типа потом простил, а потом, а она занималась в этом, ну, пела там в хоре, и Высоцкий руководитель этого самого. Она ничего там, она ни с кем никому не изменяла. Просто она, ну, женщина так пожалела человека. Вот они идут, там дождь, а он поехал, он дальнобойщик. Поехал туда, ну, и забыл права, и вернулся не вовремя. А там Высоцкий в грязных носках сыграл такую песню, как он играть умеет. И она так смотрит такая, и он к ней так полез, так погладится, и он как раз увидел. И все, развод. Но самое главное в этом фильме вот что, что потом он с дуру женился на другой, со зло, и она там смотрела на вот это все. Он ее любит, она ее любит, как во всех этих мелодрамах. Что-то какая-то недосказанность, неясность. Ну, зря они разошлись, там не было измены. Ну, вот так вот ситуация, что ты делаешь выводы. Страх, кстати, это делает, страх. Вот. С ней он мог в тайгу, на какую-то комсомольскую стройку, а это такая, знаете, какая-то библиотекарша такая вот. Куда с ней там комаров кормить? Она нет. Ей надо комфорт. В общем, ему тяжко. И он так захворал. Тоска его просто пожирать начала. И его вызвал начальник и сказал: знаешь что, смотрю на тебя. Что ты там психуешь-то вообще? Ты что, война, бомбы, ты болен смертельно. Ну, что ты там рассказываешь? Он говорит: нет. Зарплаты можете добавить? Он говорит: да не, нормально. Тогда дурь, говорит, это все. Дурь. Дурь — это когда нормально все вокруг, но ты себе что-то накрутил, выбрось из головы. Это дурь. Так вот, во всяком страхе обязательно есть элемент дури. Если вы выбросить элемент дури, то остальное можно объяснить и от страха избавиться. Но если дурь ты не выбросишь, ты от страха не избавишься и никогда не попадешь на территорию веры, Бога, своего призвания, своего счастья. И жизнь свою не исполнишь. Дурь. Читаю. Есть три вида страха. Третий из них так и называется — дурь. Первый. Так, три группы. Биологический, социальный и экзистенциальный. В общем, вот этот самый дурь. В первой группе относятся страхи, связанные с угрозой жизни. Ну, понятно, да? Вторая представляет боязнь и опасения за изменение своего статуса. Ну, не оценят. Ну, не самый я первый, ну, не самый молодец. Не альфа-самец или не, ну, у кого там что, какая фишка, да? Вот. Или любимая увидит, что кто-то круче, чем я. Вот. А третья группа страхов связана с самой сущностью человека, самого опасного, самого сердцевина. И вызывается размышление над вопросами смерти, существования человека, страх перед смертью, перед бессмысленностью человеческого существования и так далее. То есть это вообще нерешаемые вопросы. Это не нашего ума дело. Они решаются автоматически, если ты свое призвание сделаешь, у тебя будет счастье, все хорошо. И тогда эти вопросы не возникают. Эти вопросы возникают, когда ты свое предназначение делаешь. И ты начинаешь, есть ли жизнь на Марсе, что там, есть ли жизнь после жизни, начинаешь. Вот. И, то есть, вот это и есть дурь. И вот в каждой, и смотрите, как вот нет вот чистых там сангвиников, холериков и флегматиков, да, всегда это какая-то, ну, что-то выделяется много, а вот эти две обязательно есть. Как нет вот там трех... Три гуна материальной природы, но это всегда какой-то канат, но какая-то гуна там толще всех получается, а там две обязательно присутствуют. То есть в самом глухом, таком грязном невежестве обязательно есть гуна добродетели, обязательно, обязательно есть. Потому что если хоть одна ниточка порвалась, сразу смерть. Так и здесь, вот все, где есть все страха, все три вида страха, они всегда вместе. Просто какая-то из них вот такая раздутая, но две присутствуют. То есть я что хочу сказать? Дурь в страхе присутствует всегда. В каждом. И если ты эту дурь не поймешь, дурь. А дурь это, ну ничего страшного. Ты себе надумал, надумал. Тебе просто тебе провели сюда репродуктор, и дьявол тебе рассказывает того, чего нет. Потому что вера рассказывает того, чего нет, но в хорошем смысле. А страх рассказывает того, чего нет, и, наверное, будет. Наверное, будет. Так будет, потому что страх – это творящий момент, сила творящая. И ты сам это творишь. То есть, есть обычный страх, про который я говорил, который, ну, возрастной, который проходит и ни на что не влияет. И есть страх патологический. Вот там, где есть дурь, то есть ложь вот эта вот, то тогда наступает патология, и этот страх влияет на твою профессию, на твое здоровье, на твои отношения и с Богом, и с людьми, и на твой характер. То есть он тебя изменяет. А нормальный страх тебе не изменяет. То есть вот это вот миндалевидное тело, оно тоже там не зря. Вот. И обычный страх. Как их отличить? Обычный или у меня патология? Читаем. Обычный страх кратковремен, обратим, исчезает с возрастом или со временем. То есть прошла ситуация, исчез. Вот. Не затрагивает глубоко ценностные ориентации человека, не влияет ни на характер, ни на поведение, ни на что. Патологический страх проявляется в непроизвольности. То есть ничего не произошло, а страх вот бах, возник. То есть это обычный страх. Это для ориентации в пространстве. Ты что-то увидел, как-то оценил, опыта нет, пока отойду. А когда ничего не происходит, это значит внедрение беса. Как вот та собака из стены там просто выходит. Вот ничего не произошло. Я еще никуда не дошел, ничего не встретил. Этого человека не видел. Может, я туда дойду, его и не будет там. Но у меня начинает крутиться. Это бесяра. Патология – это бес. Он просто пришел, у него обеденный перерыв. Он пришел тебе покушать. У тебя ни с того ни с сего начинается. Патологический страх проявляется в непроизвольности. То есть условия отсутствия контроля со своей стороны. То есть то я контролирую, то есть я вижу что-то реально, с этим можно как-то логически повзаимодействовать. А тут логики нет, ни с того ни с сего. Какой самый опасный, какая бацилла, вирус или там что-то? Той, которая не существует, которая невидима. Потому что я себе накручу и сделаю. Которая видима, с ней что-то можно. У страха глаза велики. Как только я увижу. Когда, кстати, появляется сам объект, страх исчезает, сразу начинаются какие-то действия. Пока его нет, начинается паника. Начинается паника. И паника опаснее, чем сама. Вот интересно, опыты, проведенные над крысами, Н.Б. Саульской и Н.Ф. Фофановой, что-то не женщины над крысами работают, видите, ни одного мужчины не написано, показали, что животные, подвергнутые выработке рефлекторной реакции страха, то есть их пугали, крыс пугали, через сутки после выработки демонстрирует пониженную активность и реакцию замирания. Ну, как с масками у нас. Раз пугнули, два пугнули, три пугнули, потом не пугают, они уходят, вот уже дрессированные. Чем от крыс отличается? Ничем. Стримоусов зашел в киевское метро, а в киевском метро, знаете, как их дрессировали? Кто-то без маски едет по эскалатору вниз, и там такой мегафон. «Оденьте маску сейчас!» То есть, так вот, ну, с такими вибрациями. Там просто человек кнопку нажимает, и запись магнитофонная идет, и человек вот так вот. Давай, и там стоят, ну, демонстративно такие люди в черном. И ты понимаешь, что ты к ним сейчас подъезжаешь. Вот. И там вот так вот. А сейчас этот Стримоусов, все знают этого героя, да, группы 20 человек с этим... С камерами пришли, вот мы без масок, вот смотрите в метро. Ни одного нету, чтобы без маски. Они 20 человек без масок, их никто не останавливает. Вот мы проехали, вот охрана. И ВТБ, вы знаете, сейчас не останавливают. Да. Люди ходят. Эксперимент, как над крысами. Вот мы в вагон уже зашли. Люди, очнитесь, вы что? И все смотрят вот так вот. Смотрят. Чем от крыс отличается? Ничем от крыс. А что? Страх. где твоя свобода, где твоя воля, где твоя вера, где твой Бог. Вот. И ты, это жизнь? Разве? Моя жена, вот она пошла посылку получать в этой в Новой почте, почему-то там очень строго. В Новой почте, вот так вот она говорит, и там сколько-то человек сидит в масках, она заходит, так весело, еще что-то весело было, что-то. Она говорит, маску, она говорит, а я не хочу. Я не хочу. Она не говорила, что я не хочу. Ну, тогда мы вас не можем обслужить. Ну, как вы меня не можете служить? Я вот деньги плачу. Мне пришло, у меня все права. Сейчас полиция, сейчас по законам Украины я вам расскажу, что вы нарушаете все. Она говорит, ну ладно, постойте там на входе. Ну, тоже дурь такая, да? Они все вышли, вот какая разница, она же говорит, все дышит, все это, ну, глупо даже доказывать. Но самое интересное, что вот эти люди, которые в масках смотрели на нее, как на врага, посетители, потому что она все это сделала, она говорит, я не хочу. Санкция жизни. Санкция. И когда человек уверенно говорит, говорит, я сейчас все равно разберусь, давайте как-то порешаем, или вы хотите, я могу даже задержаться, хотите это, неприятности. Все, ей выдали все.
В общем, можно. Там, вот когда создавали микроскоп, то его создавали...
Микроскоп это что?
Ну, микроскоп.
А, микроскоп, да.
Да. И они создавали, и еще не создали, и написали, мы создаем микроскоп, чтобы увидеть микробы. Угу. То есть вопрос тогда, извините, микробы были созданы вообще...
Я понял вопрос, да.
И их не увидели.
Ну, я понял. Но это вопрос из Адвайта Лая Йоги. Это очень сложный философский вопрос, что существует оно, не существует. Вообще говорится, что весь этот мир иллюзия, и все то, что у нас вот тут нету, оно и перестает существовать. Ну, не сегодняшняя тема. Так, значит, есть обычный страх, есть патологический страх, есть вот опыты на крысах, которые подтвердили, что патологический страх можно... То есть выработать. Есть страх, который реально возникает, потому что природа в связи с моим предназначением, с моим продвижением дальше, а есть кто-то просто задумал это внедрить. Вот тогда возникает патологический страх. И об этом думали очень многие. Вот. Ну, немного о раздувании вот этой фобии, да, вот этой масочной, например. Вот. В журнале Блуд, такой журнал, оказывается, есть. Блуд, так, сообщает Medical Express, в пятницу 2 октября публиковали результаты исследования. Антитела на вирус у переболевших начинают падать через 3 месяца и исчезают совсем в течение 3-4 месяцев. Ученые устанавливают, насколько долго сохраняется иммунитет к планетарному убийце, так как это важно для вакцинации и иммунитета толпы. Вот. То есть, знаете, у этого вот микроубийцы для идиотов очень много проблем с логикой. То есть там вот эта вот дурь запущена по полной программе. И люди, надо просто убрать эту дурь, и сразу все понятно. То есть он очень избирательно, во-первых, работает. Например, он резко ослабевает по статистике официальной во время выборов или там ЛГБТ вот этих вот парадов. Сразу как-то раз... И они спокойно идут, выборы заканчиваются, сразу опять статистика поднимается, да? То есть какой-то вот умный, он почему-то избирательно убивает малый и средний бизнес, но просто не просто обходит стороной, он благословляет крупный бизнес, просто благословляет, они так наживаются, вот. Как-то странно, да, уж бизнес так бизнес, он уничтожает государство, вот. Но при этом легализует мировое правительство. Просто легализует. Какой-то интересный вирус. Он, наверное, политик. Я так думаю. Он, наверное, политизированный. Знаете, как вот убийцы есть криминал, а есть политические, да? Вот я бы его поставил в отдельный, заточил какой-то там. То есть, если вот раньше во главе государств мировой политики там стояли... Атеисты, мы говорим, да, вот раньше были верующие люди, царь помолился, дождь пошел. Если дождь не пошел, к царю шли народ и говорят, ты что это там, это что за дела? Вот. То сейчас атеисты, сейчас не атеисты, сейчас откровенные сатанисты. И вот цели и дела сатанистов. Есть такое название документального советского фильма, называется «Тайны явные», называется «Цели и дела сатанистов». Зачитаю. Документальный фильм. Раньше их называли сионисты. Сегодня нам рассказывают, что сионизм – это что-то другое. Брюссель, штаб-квартира НАТО, призыв защитить советских евреев. 750 представителей антисоветского движения съехали со всех стран мира. По указанию Нейбрид, кто знает, тот понял, кто не знает, немного потерял, Нейбрид, масонских лож и прочих сионистских организаций. Это высоко пробравшиеся евреи со всего мира, банки, мультимиллионеры. Цитата Ротшильда. «Без меня сионисты не продвинулись бы ни на шаг, но без сионистов мои труды стояли бы на мертвой точке». А какие ж труды? А труды записаны. «Истребишь все народы, которые Господь дает себе, да не пощадит их глаз твой». И они сейчас этого не стесняются, не скрывают. Вот. И это не теория заговора. Вот, ой, теория заговора. Это никакая не теория заговора. Это открытый, опубликованный, который вы вот сейчас выйдете и можете в интернете найти и прочитать. Открытый, опубликованный на экономическом форуме план. Есть экономический форум, Всемирный экономический форум, план. И вот там написано, он очень такой забавный при прочтении, но я прочитаю интересные вот некоторые вещи. Что там насчет медицины написано? Наводишь там прям вот там такой круг, наводишь мышку на это, медицина, бах, нажимаешь, что там написано? Написано, селекция человека через инженерию генома через 5G. А 5G это массовая стерилизация человечества, это означает, люди перестанут рождаться естественно, будут промышленно созданные дети. Детей можно иметь, подав заявку, выставив там какую-то очередь, получив разрешение, вам его выдадут готового, скорректированного, спланированного, изготовленного под заказ какой-то корпорации. Вот, пожалуйста. Вот это планируется. Это планируется. Никакое вот все. А далее там идет контроль свободы, контроль над волей осуществляется через волны 5G, прямо так записано, через волны мобильного телефона. Все это представлено на всемирном экономическом, то есть никакого, то есть мастер-плана никакой теории заговора. Вот что по этому поводу высказывается президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. В открытом доступе в интернете есть его вот этот вот текст, который сейчас зачитаю, и как он это говорит, такой полный такой дяденька, хороший, честный. Мы живем сегодня в условиях войны. Атаки подвергаются абсолютно все сферы. Я для чего вот вообще это включил? Ну, надо бы к этой теме, например. Ну, поскольку тема вера и страх, в войне, конечно, тема страха как-то, да, актуальна, да? То есть она усиливается. И поэтому, почему вообще война-то? Да потому что страх, вот поэтому и война. Если бы не было страха, не было бы и войны. Войны, потому что все герои бы встали и сказали, ну цыть, и все бы закончилось. А все делают вид, что нет никакой войны, и потихонечку уничтожают. Все делают вид, страх. И более того, нам рассказывают, что да, и все нормально, ну, так, ну естественный процесс идет. Никакой он не естественный. Мы живем сегодня в условиях войны, атаки подвергаются абсолютно все сферы. Образование, культура, экономика, наука, оборона, безопасность. Сегодня колонизация происходит не с помощью военной силы, а технологически. То есть первый этап уничтожить все вот эти сферы, а второй этап просто порабощение идет, потому что ну, все будет ослаблено. Уже появилась технологическая возможность выведения служебного человека. И дальше он просто говорит, чему надо учиться у американцев? Играть в долгую. Мы же такие короткометражные. Вот вера, это же вечность. А страх... Это, во-первых, это информация о скором твоем конце или каком-то конце твоего проекта, но там время. Вот эти, говорят, сатанисты, вот у них надо искать в долгую, играть в долгую. Поэтому выиграть в долгосрочной перспективе. У них планы на 50 лет, на 25 лет, я об этом говорил, это планы Ньютона, Исаака вот того. Они там в Израиле записаны, хранятся. Он этот апокалипсис расписал, и они четко по этому плану сейчас выполняют. Вот это вот. То есть мы думаем, что вот ученый, на самом деле он славен не этим. Это сатанист номер один. Они все на него молятся. Закончилась Вторая мировая война, и два брата Даллеса. Один директор ЦРУ, известный, второй госсекретарь при полной финансовой поддержке Рокфеллера, который, кстати, недавно умер с 7-м или 8-м сердцем, уже не помню, да? Сколько у него сердец меняли у Рокфеллера. Начали в 1948 году то, что мы сейчас хлебаем. Они создали Всемирную организацию здравоохранения. А мы говорим, о, Билл Гейтс там, да? Всемирная организация здравоохранения. В 1948 году. И создали они его не для того, чтобы лечить людей, а чтобы взять под контроль состояние здоровья мира и влиять на него путем вакцинации и другими методами. Эта организация была создана на деньги Рокфеллера. И, кстати, его правая рука Рокфеллера стал первый президент ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Я его читаю. Этого господина зовут Чисхолм. Он ее и возглавил. Первый. Вот его цитата. «Чтобы прийти к мировому правительству», это говорит главный медик мира. Понимаете, чем они озабочены? Не здоровьем вовсе. «Необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы». Изгнать. «Уничтожение понятий истины и лжи, которые является тоже изгнать. Основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением». Вот запоздалые цели, потребные для человеческого поведения. Вот, это Чисхолм, президент Всемирной организации здравоохранения, 1948 год. О, когда еще это было, понимаете? Вот это планы. И мы видим, что что-то получается у них, да. Но не все, совсем не все, как они хотели. Смотрим на меморандум национальной безопасности США под шифром NSSM 200-1974 год. Чуть попозже. Политика в области, то есть они не скрывая говорят, политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные, психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами, как политика развитой страны, направленная против них. И знаете, что после этого они сделали сразу? Организовали журнал Playboy. И журнал Playboy сделал больше, чем все войны в смысле рождаемости. Больше. Они выпустили. Вот эта организация выпускает Playboy, а не только какие-то воспаленные извращенские там умы. Это очень тонкий ход был. Потом сексуальная революция. Знаете, все... И после этого люди становятся человек-человеку-волк. Потом, разделяя власть, и работает вообще без проблем. Без проблем. Потому что тогда начинается у человека фобия. Фобиям подвержены самые низкие люди. Низкие люди их называют наратхамы. Низшие из людей. Низшие из людей. И фобия, ну какая фобия? Для меня самая страшная фобия — это когда национализм. Национализм — это фобия. Потому что то, что сейчас называется национализмом, называется фашизм. Я горд тем, что я гражданин вот этой страны, потому что мне больше нечем гордиться. И тогда, как кость собаки мне кидают, что, ну, например, какой ты укр крутой, а ну мало этим быть, потому что надо... А мы видим, что ты не очень, так ты крутой укр. Как там и какой-то другой, неважно национальность, главное вот твоя национальность, она самая крутая. Евреи это вообще, это же самый избранный народ. А все остальные только путаются под ногами. Вот. А Россия, вы посмотрите, Россия, какие негодяи. Я слышал одного, вот такой. То есть, и главное, что образование не спасает в этом. Низшие из людей, это люди циничные, безнравственные. И если ты профессор дважды, трижды и четырежды, ты все равно станешь националистом. И ненависть тобой будет двигать. И ты, у тебя будет фишка, ты умный человек, но ты этого не понимаешь. Почему? Потому что свою никчемность, а никчемность проявляется не в отсутствии образования, не в отсутствии или существовании твоих дипломов и каких-то работ, а в твоей безнравственности. Вот эти тонкие планы, вот никчемность. Потому что в области веры они все находятся, в области страха там тонких планов нет. Поэтому тебя там и четвертуют, ты уже там труп. У тебя тонких планов нет, ты не живой. Не живой. У тебя плоть осталась, вот ее раздербанивают. А тонкие планы – это нравственность. Они все циничные, они все любят пошлые анекдоты вот эти вот. И они могут быть профессора. И вот один я прямо слышу, он говорит, Россия, ты, у ней там, это же имперские интересы. Война, да война, война. Война выиграна это, ну, вообще Америка. То есть очевидные вещи они не видят. Почему? Потому что эта информация прикрывает их никчемность. Их никчемность. И этим людям, и они думают, что они в порядке. И этим людям помочь нельзя. Потому что настолько это важно быть кем-то. И поэтому я говорю, а русские, они какие русские? Русских нет. Это вот там чуваши и казахи. Вот о паспорте записали от их союза русские. Русские настоящие, это украинцы. А там и вообще все, Московия какая-то, я говорю, я так слушаю, вот так вот, прозреваю, понимаете. А говорю, хорошо, а на Украине, а вы, кто вот эти имперские интересы, по-моему, там все лица библейской национальности вообще-то там. Вот, там нет ни одного русского, он говорит, не-не-не-не-не. И там вообще другие мозги, тут вообще другие, тут вот хорошие мозги, там тут хорошие пословицы, там плохие пословицы, московские пословицы. Там вообще совок. Вот. А говорю, а подождите, ну на Украине мы же такие крутые, все сейчас нету. Вот слава богу, нету вот русских, да. Вот этих проклятых русских сейчас. То есть русофобия, фобия, понимаете? Фобия — это когда вот эта дурь заходит и начинается фобия. Есть страх, а есть фобия. Да, я говорю, а может быть, почему на Украине это плохо, это русские виноваты, я говорю, может американцы, они сейчас командуют здесь, о, нет, русские, нет, естественно, а я говорю, ну как же, а медицину вот роняют, ну это вот новые реалии, новые эти, сейчас кадров не хватает, то есть, как вот не видит, а мировое правительство, так какое мировое правительство, его нету, нет, есть естественно, все державы должны разваливать, все державы, вот понимаете, то есть, человек совершенно сумасшедший становится. То есть, и что мы должны, вот ты встречаешь этого человека, ваши действия. Первое, он неизлечим. Его надо поднять на нравственную, то есть ему бы хорошо бы влюбиться. Минимум влюбиться. Потому что если тебя причащают пошлые анекдоты, у тебя очень сложно влюбиться. Потому что для тебя разврат, для тебя это норма. Когда я над развратом, мне не смешно, значит там есть база для любви, влюбиться по-настоящему. По-настоящему. Итак, мы должны позаботиться, пишет этот политика США насчет уменьшения популяции, да, позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающими странами, как политика развитой страны, направленной против этих стран. Сегодня эта политика реализуется с помощью системы слома базовых моральных принципов, после чего происходит абсолютизация свободы, личности, уничтожение под этим лозунгом суверенитета государств, которые обеспечивают свободу личности государства. Если их уничтожить, то корпорации, там же деньги, там они ничего не обеспечивают. Вот. Это была речь президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Михаил Ковальчук. Можете набрать, она все есть, не снимают. Вот. Ну, есть очень много хороших таких вещей. Например, в Комсомольске-на-Амуре есть такой город, в одном из торговых центров продавцы все разом подали заявление, ну им сказали в масочках и без масок не отпускать товар. Они все разом, это супермаркет, это тысячи служащих, что силы объединения подали на увольнение. Да, ребята серьезные. Да. Да, и все, и они отстояли свое право на жизнь. Они теперь все без масок, все это. И главное, на дверях эта табличка В масках не отпускаем товар. Представляете? Вот, а там. И, ну, нам это уже не показывают. Ну так их много вещей сейчас творится. То есть, ну это не показывают. Они, как говорил там Кеннеди, вот этот покойный, они тщательно скрывают свои провалы. Потому что для чего? Потому что если мы узнаем об их провалах, страх исчезнет. Страх исчезнет, тут эта паника исчезнет. Итак, причины возникновения страха. Чувство одиночества, и опять на Википедию, отверженности, подавленности, угрозы самоуважению, чувство неминуемого провала, ощущение собственной неадекватности.
Гордыня.
Ну да, ну можно синонимы заменить. Последствия страха. То есть все запомнили в лицо нашего врага. То есть как-то симптоматика появится. Вот. Чувство одиночества. Это бесовщина. Это не потому, что я такой, друзей нет. Бес сидит в тебе, он хочет тобой руководить, а если у тебя появятся друзья, они тебе что-то попросят, а бесу свою лошадку отдавать никому не хочется. Вот ты одинок. Беса выгони, друзья появятся. Бес не дает тебе. Как только ты с кем-то хочешь задружиться, он показывает клыки. То есть ты непроизвольно что такое делаешь, вот такое, козью морду какую-то делаешь ему, сам не понимаешь, что и зачем я это сделал. И человек думает, а, ну надо, надо подальше. Вот. Бес не дает тебе общаться с людьми. Понимаете? Чувство одиночества, отверженности. Отверженности. Ой, меня не принимают такая, какая или какой я есть. Подавленности, угроза самоуважения. По-другому можно сказать, сам себе там цены не сложишь. Какого самоуважения? Учись уважать других, и тебя будут уважать. Чувство неминуемого провала. Ну, неважно. Последствия страха. Эмоциональное состояние неуверенности, сильное нервное напряжение, побуждающее личность к бегству, поиску защиты и спасения. Спасения нет, сбежать некуда, у тебя это напряжение, ты генерируешь, и к тебе уже подключили трубу, и у тебя энергия куда-то идет. Тебя обсасывают. Когда вот такое эмоциональное состояние неуверенности. Ты ничего не делаешь, а силы тают. Как это может быть? Значит, идет отсос. Поэтому надо понимать, не просто я вот такой, а ко мне просто присосалось, надо оторвать. Вот если человек понимает, что есть тонкий мир и вот такие вещи, ну, «Отче наш» прочитай в конце концов. Если ничего другого не можешь, хотя бы. Помогает. Сразу раз, и все. Все же говорят, да, какой-то стресс, что-то неуверенность, «Отче наш», раз, и все в порядке. Почему в порядке? Бес отцепился. Бес отцепился. Откуда приходит страх? Две вещи. Прошлый негативный опыт. Тогда я был слабее, мне не повезло. Сейчас я сильный. Могу решить проблему. Но прошлый опыт говорит, что я не могу. Был такой мультик, который один как-то... Про котенка какого-то, что ли. Котенок, который, в общем, стал львом, по-моему. А может, я что-то путаю. Ну, когда котенок, собака там, да, и он на дерево. И тут он такой лев. Нет равных. И опять кто-то что-то тяпнул, гапнул, и лев на дереве. Ты уже не в таком статусе. Но прошлый опыт говорит тебе, вот. То есть это вот, вот та дурь, ты должен пересмотреть. И самовосприятие. Самовосприятие. Как ты воспринимаешь сам себя? Ты можешь воспринимать себя, как так тебе, как тебе рассказали об этом. Вот. А может воспринимать так, как Бог тебе говорит. Как Он тебя воспринимает? Ты видишь что-то, и тебе хочется влезть в какую-то драку, какую-то девочку защитить. Это значит, Бог говорит, ты сильнее этих двух негодяев, у тебя все получится. Вот это правильное самовосприятие. Ты идешь туда... И они от такой наглости или от неожиданности что-то сдаются, и ты тогда понимаешь, вот это я и есть. Вот это я и есть. И вот такими действиями, вы понимаете, Бог не лечит специально, у него нет поликлиник, медикаментов, фармакологии, ничего. Он действует делами. Если ты весь израненный, то что влез не туда, куда-то за колючую проволоку, куда нельзя, нельзя было тебе. Тебя заманили, связали и там полосуют тебя. и ты вернулся, он тебя не вылечит, а потом пустит. Он говорит, сделай это дело. И с каждым делом у тебя вот это все зарубцуется. Дело. У него нет поликлиник, у него есть дела. Дела есть хорошие, дела есть плохие. Дела есть хорошие, плохие дела делают тебе новую рану, хорошие дела. Просто смотрите, невозможно ничего сделать хорошего для окружающих, при этом не сделав ничего хорошего себе. Это невозможно. То есть, если кто-то говорит, вот я за добро получаю зло, не-не-не-не, это не зло, это у тебя была мотивация где-то выпендриться, чтобы заслужить уважение окружающих. Это добром не является, это уже какой-то бизнес. Бизнес, это не сторона веры, это конечное все. Вот. И также невозможно сделать никому причинить зло, не сделав одновременно зло себе. Это невозможно. Поэтому вот эти раны зализываются, они вот не так зализываются, пожалеть, ну да, это можно еще немножечко, но надо делать дела. И дело делается быстрее. Как ножовка заржавела, попилил дрова, опять сверкает, да? Так и человек. То есть прошлый страх откуда приходит? Прошлый негативный опыт, старые раны. И второе, самовосприятие. Что-то с тобой стряслось, и ты уже по-другому на себя смотришь. Вот до этого ты думал, что ты в порядке, а тут ты что-то загрустил, понял, что ты там никакой, а как о тебе люди подумают, и все, и началось самоедство. И вот смотрите, кто-то видел ребенка в депрессии вот в такой вот, да? Да даже ты сказал, да ты вообще ничтожество, что ты себе возомнил, ты такой маленький, тебе только там памперсы и все такое, вот ты как хочешь на него, и через минуту он это забыл. То есть его самовосприятие, взрослому это скажи, будет полгода помнить. Ну как так? Как мы теряем это самовосприятие? Ну, с детства, наверное, да, с детства, наверное, самые близкие люди в школе, кто-то там мне укавкой по голове, и там родственники начинают ронять самовосприятие, и потом вот потом я вышел в жизнь, а мне уже рассказали, что я никакой. А также есть наоборот, когда родители говорят, вот какое оно там вот, там одна рыжая, это рыжая, конопатая, некрасивая, и все равно с ней как с гуся вода. Потому что родитель, да самая красавица наша Зинка, вот. И главное, как она себя воспринимает, так и люди ее воспринимают. Она самая живая. Мы на самом деле, вот мы говорим, вот такое сексуальное чувство там мужчина к женщине, межполовые. Вы думаете, это зависит от черт лица? Нет. Это зависит от наполненности жизни. Жизни. Если она чувствует себя хорошо, и все так же ее и воспринимают. Вот. А так ты вот такая кукла, но ты мертвая кукла, еще страхом наполнена. Если ты хорошо страхом наполнена, то тебе как от чумы убегают просто. То есть косметика не помогает, духи не помогают. У нас есть тонкие тела, которые реагируют с твоими тонкими телами, они там уже все разнюхали и поняли, что там одни бесы. Знаете, как это прокаженные, неприкасаемые есть. Ты вот, вот у нас аналог неприкасаемых это бомжи, да? Вот бомжи, они бесноватые все. Вы думаете, просто так от них воняет? Это духи. Это не помойка. Нет, это духи. Есть человек, он не моется и не воняет. А если человек моется, только с души вышел, от него уже воняет. Это он одухотворен, в смысле так, с духами. И вот к нему так прикоснулся, и тебе раз парочку и заскочило. Не хочется даже их касаться. И так и этих избегают. Потому что ты весь это носитель. Ты автобус с этими духами. Уже, да, да. То есть вот эти.
Да, я с вами согласен.
Ну, это отцы церкви вообще говорят. Это я не сам придумал.
У меня был опыт. Мы пытались бомжа вытянуть в норму жизни. И вот мы его помыли, там он у нас был знаком. Он лежит на этом на гамаке. Да, да. Он подносит кушать. Я ему принес на флешке лекции Лакшми Нарайна Дас.
Да.
И так просто ненавязчиво говорю, вот если хочешь, я тебе дам послушать там.
Мне более смешно ненавязчиво. Бомжу. Да бомжу надо, этому бомжу надо более престижную помойку сначала. Если он перестанет воровать с чужой помойки, у них там все распределено, то это шаг к духовности для него. Постепенно. Но нельзя сразу раз его и это.
А он мне говорит, нет, я лучше шансон послушаю.
Правильно. Правильно.
И через некоторое время он моложе меня.
Не надо в первый класс высшую математику, не надо.
Ну, может, я неправильно подошел.
Вообще, за истиной приходят, ее не разносят.
Ну, я так говорю, ты знаешь, там одна флешка, может,
Благими намерениями выслан дорогу в ад. Если я ему рассказываю вот это, а он понимает, что он дурак, и не духовный, я роняю его состояние счастья, которое даже есть в том грязном состоянии и у помойки. А расти можно только в состоянии счастья. Если ему говорю, что он понимает, что туда еще не скоро, а может быть никогда, я его надолго затормозил. Благими намерениями выслан дорогу в ад. И поэтому лучше, надо, я не знаю, каким надо быть учителем. Иисус за всеми не гонялся, за рукава не дергал, дайте я вам сообщу там истину. Он шел за ним, народ валил. О, когда за тобой будет валить, можешь открыть рот. И то, если спросят. А так не надо. Не надо. Я знаю один, кстати, ты его знаешь, Олег Малый. Знаешь Олега Малого?
Да.
О, Олег Малый. Решил помочь одним вот таким, да. У них вот все, и от них тоже воняет. Он говорит, там сознание Кришны, там надо всем рассказать, давай будем петь голуб Джамуны вот эти вот, и всем раздавать. И он это делал, он имел много денег, он даже храм оплачивал вот там все вот эти обеды, то есть и на семью хватало, и причем все даже радовались. И его вот такой вот пирожок, он стоил дешевле, чем вот такой маленький там кто-то делал. И все были рады ему. То есть вообще зеленый светофор. Он взял их этих, эту парочку. А эти парочки надо постепенно. В результате он выпил бутылку водки через месяц после них. Вот так вот. Это вегетарианец никогда в жизни не пил, не курил. Вот так повлияло. Поэтому, они вообще не просили. Потому что им... Мы что-то думаем, если мы в какую-то духовность, материальные дела поправятся, а это не может быть правильной мотивацией, наоборот, тогда хуже будет. Это нельзя использовать для материального. Материальное всегда следствие, а у них материальное в начале было. Пусть они решат свои материальные дела честным способом, а он им сразу вот это перескочил. В общем, мы теряем свою веру, свою самовосприятие, что мы такие хорошие, дети думают, что они хорошие, пока ребенку там год, он красивый, умный, бегает, где хочет, и если даже что-то не так, родители к нему говорят, да ты-то самый лучший, да? Чем у него самовосприятие? И потом потихоньку, родители вообще добрые боги, вот. А потом ребенку кто-то объясняет, что это не так, с возрастом, и эти родители, в частности. И в результате очень много людей в настоящее время являются не теми, кем они являются в самом деле. Понимаете? Как-то я сказал, сам не понял. То есть они, или правильно сказал, да? То есть они являются не теми, кем они являются. Потому что вот эти страхи запрещают им так думать о себе. А в самом деле они такие же красивые. И исчезновение вот этих вот всяких там рубцов и шрамов после всего делает ими такими, как будто бы вот они родились вот этими детьми и больше ни одного шрама не получали. А это лишь возможно, может быть шрам, это душевная рана, они вообще там никуда не исчезают. Исчезают, если все сделать правильно, оказывается исчезают. Как исчезают? Вот есть, был такой Аленкар, который легкий способ бросить пить, легкий способ бросить курить. Кто-то, знаете, он курил так, как вообще, как не в себя курил. Он после каждой сигареты у него было это, легкий там выплевывал. Когда он понял, понимаете, важно не плоть, а важно тонкие вещи. Когда он понял, почему не надо курить, а не просто бросил курить. Он просто бросал курить очень много. Как Марк Твен говорит, бросить курить, это вообще это чепуха, я уже 1000 раз бросал, вообще не проблема. Вот. А когда он понял, что бросить надо курить, у него легкие через полгода были, как будто он никогда не курил. И вот когда мы поймем, когда вот Бог нам скажет, откровение, когда мозги не 3%, а все полностью будут использоваться, мы поймем это, вот тогда Все, что сзади было, сзади, это, как Библия говорит, это ветхий человек закончится, а вот будет новый человек. На самом деле мы всегда новые, мы каждый день новые. И все окружающие тоже новые, пускай они как свиньи себя ведут, они новые, они немножко по-другому свиньи, понимаете? И надо с ними по-новому знакомиться. О, тогда ты будешь и популярен, и интересен, и тогда ты будешь с Богом. Потому что мертвый человек, у него все замерло, и кроме того, что у него запаха от покойника прибавляется, ничего не изменяется другого. Вот, когда ты как мертвый человек, то есть ты без веры, а в страхе. И поэтому, если ты видишь, что вокруг все новые, красивее, это лучше, вот это значит... Ты живой. У тебя есть, как это, как лекция называется, кто-то помнит?
Гламурное свиноводство.
Нет, не так. Ну, кто-то помнит, я сейчас просто забыл. Как называется? Санкция на жизнь. Тогда у тебя есть санкция на жизнь. Ты должен благоухать, а не вонять. И, в общем, никто с комплексами не рождается. Родные вот это ребенка подсаживают на какие-то комплексы. И кто-то скажет, о, я понял. Это папа с мамой меня спортили, да, о, теперь я понял, теперь у меня есть козел отпущения, а вот я скажу и нет. Папа с мамой, оказывается, если даже это и так, то они на самом деле, ну, просто или заняты были, или что-то. Более того, я хочу сказать, что они даже не заметили, как тебе понизили самооценку. Идет перезапись кармы. Ну, ни для кого не секрет, я думаю, все знают, что мы вот как-то не первый раз рождаемся, да? Да, перепрошивка, то есть вот новый диск, вот это мое тело, новый диск, есть тонкие тела, где надо написать мои все вот те хвосты, где я где-то что-то стратил, и потому что помер и не успел исправить. А оно никуда не делось, потому что все экзамены надо сдать. Сдать это просто значит понять. И мне так гарк, самооценку убрали, и вот это вот, как называется, работа над собой, и все. Работа над собой заключается не вот этих дурацких медитациях, вспоминаниях, а просто реальных делах. Там вот, где больно, там, где страшно, потому что эти все вот эти шрамы, это там, где страшно, там действовал страх, а не вера. Я туда иду, смотрю, и ничего, но и не страшно. И оно исчезает. Вот. И нас эти родные просто перепрошивают, как на новый диск запись идет. Ну, в общем, чтобы быть свободными, не обязательно пересекать границу между зоной страха, достаточно пересекать границу между зоной страха и территорией свободы. Все. На самом деле это граница между Божьим и дьявольским страхом, верой и страхом. Как проявляется израненная судьба? То есть, когда человек боится, он раненый, он не трус, не путайте. То есть, этот родился трусом, этот родился храбрецом. Нет, израненный. Потому что, ну, есть новая вещь, а есть такая покоцанная вещь. Побывала в переделках. Ну, как-то неудачно побывала в переделках. Вот. Ну, 6 показателей. Самосожаление. Ух, если бы можно было там сначала, я бы как-то был бы по-другому. Вот если у тебя все в порядке, ну вот если у тебя ты не израненный, а ты смотришь назад, и ты четко понимаешь, что все, что было у меня сзади, и плохого, и хорошего, мне было на благо. И ты ничего не хочешь менять. Ты видишь ценность вот этого. Тот, кто израненный, он не видит смысла и ценности вот этого прошлого. Он сожалеет. Сожалеет. Туда же относятся обиды всякие. Легко сдаются. Ну, потому что слабые. Легко сдаются. Те, которые просто вот его не покоцали еще. Какая бы ни была глыба перед ним не стояла, он будет настырен еще раз. Еще раз поступил, не приняли. Поступил, еще раз не приняли. Еще раз поступил, приняли. Или в президенты, или там в какой-то в ГИК, или куда-нибудь. Или там он боксер, там все равно когда-нибудь морду бьют, а он все равно лезет, понимаете, такой настырный. Потому что тонкие тела в порядке. Вот. А если тонкие тела не в порядке, то все в порядке, он просто раз, ой, больно, наверное. Вот. Торопится защищаться. Этот никогда не защищается. Он идет просто вперед. Ну, поцарапали, дальше идет. Вижу цель, не вижу препятствий. те защищаются, потому что им важно не то, что сделать, а важно, кем я буду, пройдя это. И поэтому лучше пройти без царапин. Они защищаются сразу. Те, которые вот что-то делают, они делают, сделали, но теперь будем перышки почистим. Так, сюда пластырь, сюда постираться, сюда душ принять, все в порядке. Но сначала сделать дело. Четвертое. Никому не верят. Почему? Потому что у них это статистика набралась. Их везде кидают. Везде обманывают. Везде обманывают. Пятое. Ну, комплексы. И шестое. Они обидчивые. Обижаются. Обижаются что? Что ну, с ними никто дружить не хочет. Да кто с тобой дружить будет вот с таким? Самосожаление, легко сдаешься, защищаешься, никому не веришь, у тебя все комплексы, фобии, ты вообще неадекватный человек. Как с тобой дружить? Сложно с тобой дружить. Вот эти все признаки, то есть достаточно два из этих признаков перечислены, чтобы сказать, что человек изранен. Вот. Ну и это, конечно, влияет на отношения. И вот после этой израненности, вот ты вылечился каким-то образом. Ну, один раз не струсил, пошел, оказывается, можно нормально. Еще раз попробовал, еще можно. И вот, я говорю, действиями. И вот ты вот новый другой человек. Если тебя, как определить, что ты действительно новый человек или не новый человек? Если тебе что-то болит в голове, какая-то обида, то есть ментальная боль, значит, ты еще... Как это говорят, ветхий человек, новый человек. То есть ты не вписываешься в новые реалии, новые миры. Потому что вот оно прошло, и ты тот, здесь не годишься, не вписываешься. Еще раз, наверное, непонятно сказать, чувствую, что-то непонятно сказал. Если у тебя болит еще, сожаление, обида и все такое, ты никакой не новый человек. Ты ничего не решил. Решает вот тот. Решает какая-то... Какой-то чип, который тебе подсадили. Ты от него еще не избавился. Если у тебя не болит, ты не сожалеешь, не обижаешься, ничего, но ты весь усталый, много дел, ты понимаешь, их не надо сделать, но ты не боишься при этом, ты новый человек, не смотри на свое состояние. Во, Оскар, молодец. Если у тебя все в порядке, и вроде все дела, все схвачено, за все заплачено, все хорошо, но жизни нет, как мертвый, ты значит вот то. Экспонат. Ты не живешь. И, кстати, очень уязвим. Тебе подойдут там пальцем, раз вот так вот, или так гаркнут на тебя, и все. И ты штаны наложил, и твоя жизнь закончилась, и жить просто не хочется. Потому что ты уже мертвый. Вот. Поэтому не надо себя беречь, не надо себя беречь, свои силы. О всех писаниях написано. Итак. Страх приходит от прошлого негативного опыта. Есть иррациональный страх, а есть страх нормальный. Мы это говорили, да? Иррациональный страх означает, что это на тебя... Нормальный страх это означает, что просто реалии, их надо решать. А если страх ниоткуда, это значит тебе надо заняться экзорцизмом. Значит на тебя напала какая-то сущность, если страх ниоткуда. Ну, отче наш. Хотя это не единственное. Ну, это то, что вот всем известно, вроде помогает. Страх наказания. Вот, ну, какие бывают страхи? Смотрите. Первый страх из негативного опыта откуда приходит? Раз. Иррациональный. Это приходит с параллельных миров. Два. Третье. Страх наказания. Есть такой страх, да? Как с ним бороться? Кто-то скажет? Ну, с ними понятно, с двумя. Как бороться? Мы же хотим выйти в зону веры, да?
Ничего не бойся, предайся мне.
Не прокатит.
Не прокатит, да?
Не воруй! Страх наказания, не воруй! Не воруй! Все.
Если я не ворую, то...
Если есть страх наказания, значит ты вор. Значит ты вор. Или ты живешь на дотациях, а какую-то систему, да, систему где-то на производстве своровала и все такое. Ой, да не больше она своруют. Ну ты же от этой системы питаешься. значит, должен по этим правилам жить. Не воруй, тогда и страха не будет. Если не воруй, откуда страх? Не будет страха. Вот. Но я хочу сказать, ну как убрать это? Раскаяться, извиниться. Извините, я вас доску спер вот нате назад. Все. Фу, хорошо сразу. Это все цветочки материальные, но есть самый страшный страх, который болеют духовные люди. Духовные люди, у которых они не воруют. Сущности к ним никакие не цепляются. Вот. Они на себя взваливают, это перегруз. Перегруз. Я не успеваю все сделать. И они начинают просто как танк. Вот так вот. У них досуга нет, времени нет. Я себя ловлю. Вот у меня проблема с последним. Перегруз, страх. Я не успеваю все сделать. Знаете, тут какая-то самая большая опасность. Это страх. И все сделать не получится. По-любому. Но получится, если сделать все, поставить приоритеты. Что сначала надо сделать? Например, вот есть такое число 31, я немножко нумеролог, и число 31 означает кармический узел. Когда мне, я договорился 2 недели назад, что сегодня в 12 часов я с таким парнем встречусь, надо мне что-то передать, и тут звонит родственник и говорит, ты знаешь, на 12 часов на вокзале. Я, опа, а я не могу быть на вокзале и там. В это же время, а он проезжает, понимаете, поездом, то есть он не может изменить планов. И тут в последний момент мне еще что-то звонит, в это же время я должен быть еще в другом месте и что-то такое сделать. Это вот как три линии вот так вот пересеклись, вот такой кармический узел называется, число 31. Очень жесткое число, оно описывается как там 5 единиц подряд, кто в двоичной системе понимает. И как разрешить кармический узел? А Весолом Подводный рассказывает, надо поставить приоритеты. Есть дела, которые мои и только мои, если они будут не исполнены, никто от этого не пострадает. Но только я. Есть дела, которые делаю я и какой-то другой человек еще делает. Ну, пилить там, дружба 2, знаете, да, дергать за пилу. Мы договорились с соседом попилить дрова. То есть партнерские дела, мои и еще чьи-то. Есть дела, которые вообще не мои, я вообще не пострадаю, если они не совершатся, но мне человек попросил, и кроме меня, ему помочь некому. Только я имею вот такую маленькую запчасть, или такую информацию, или могу свести ему с тем человеком, потому что он наш общий знакомый. Так вот, если сначала сделать дела, которые вообще не мои, а от меня вообще зависит там его жизнь, судьба и все остальное, потом сделать дела, которые партнерские, а потом свои, тогда все три вида дел будут сделаны. Если делать в обратном порядке, то даже это дело мне не дадут сделать. Вот я скажу, подождите, зайдите на недельки, я свое сейчас сделаю. Мне не дают, обзвонят, а они меня проклянут там, потому что я не явился вовремя, у меня тут все, что я сделал, все будет разрушено. То есть приоритеты. И вот когда начинается у человека перегруз, хороший перегруз, он вообще давно для себя не живет. Вообще не живет для себя. Он вот там не то что угодить, а действительно хорошие, нужные вещи делает, не успевает. И он понимает, что не успевает, тут первые приоритеты. Отношения. Я могу сделать отлично все это и нарушить отношения. Нарушить. Так уйдите у меня тут эти дела. И все, надулось. Если я сломал вещь, и ее починить полдня займет, то отношения поправить не полдня займет, а больше. А может и не поправиться даже. Вот. Могу надорвать здоровье. Что важнее, здоровье или... Потому что мне же еще завтра как-то жить надо чем-то, да? Вот. То есть просто ставить приоритеты. Приоритеты. Просто... А хочется, знаете... Вот тут все вылезать. Поэтому надо приоритетные дела. Если приоритетное кричит, бросай. На полдели бросай, делай это. Приоритеты. Вот единственное. А хочется же все успеть и потом сказать, как я все успел. Вам расскажу, никто никогда ничего не успеет. Никто никогда не успеет. Просто делайте главное. А самое главное, можно потерять важное ради неважного, отношения. Важно, ну да, здоровье важно, ну конечно важно, потому что чем я это все буду делать, в том числе отношения. А можно, знаете, успеть все и вообще потерять энтузиазм вообще что-то делать. Ну, захекался человек, понимаете? Все это сделал, а они пришли тут на готовое. И ты думаешь, зачем оно мне это надо? И завтра ты это не делаешь таким энтузиазмом. Это означает, ты перестал жить. У тебя было призвание, предназначение, все было. Но ты взял и перегрузил себя, потому что, ну, решил все сделать, все. И потерять энтузиазм что-то делать, это практически означает перестать быть живым. Я вам хочу зачитать один уникальный документ, который мне прислали из Израиля. Я думал, где-где, но в Израиле не должно этого быть. Ну, вот, пожалуйста. Это насчет живых людей. Все знают, есть такие живые люди. У меня есть тоже свидетельство, что я такой живой человек, понимаете? Кого-то так не видно, да? Вот. Вот. Живой человек, сегодня такая. И вот в чем это? Я просто зачитаю, это переписка. Ну, такая прелюдия, своими словами. Какие документы выдают на государственном уровне в Израиле при рождении ребенка? Там выдают 3 документа. Первый дают родителям, второй не знаю куда, а третий. И человек, который там, мамаша, который расписывается, первый, как всегда, а второй, а третий, что родился живой человек. Написано, да? Живой человек, и там написано имя, а потом... Кто отец и имя рода написано, это в государственном документе. Она говорит, а мне вот тот вот третий, вот можно? Она говорит, нет, я на вас суд подам, что этот документ, ну, вы мне не даете. Это ж, ну, я же родила ребенка, живой человек, дайте мне на это. Я хочу, чтобы этот документ был у ребенка, что он живой. Сейчас надо доказывать, оказывается, что ты живой. Они говорят, а дело в чем? А дело в том, что этот документ идет в такую инстанцию, которая выше судов. Вот так ей сказали прямым текстом. Кстати, там эта же женщина рассказывала, когда она там лихо отказалась отец прививка, она туда эмигрировала. То есть она не всегда там жила, пришла и такая, она была раньше на постсоветском пространстве. Ну, она не еврейка, она вышла замуж за еврея. Узнала после свадьбы, что еврей. Вот. И потом они приехали туда. А вот. И она смотрит на них, они говорят, как дохлые все какие-то ходят, у нас такие дети там живые. И она там прививки не делает, и она такая, ну, я думаю, заслуга все-таки мужа. Муж хороший, хороший муж такой. Действительно, мужчина, мужчина. Рядом с мужчиной, чем женщиной не стать вот такой свободной. И попробуйте наступить мне на мое самосознание, я вам сейчас вот всем расскажу. И когда стали говорить, что ну обязательно, все привиты, она говорит, у меня такой иммунитет, что вам не снилось вообще. У меня ни разу там... В 5 этих поколениях никто ничего не вывел, пошли все вон. И потом муж, и потом ребенок же родился. Ребеночку надо, пошли все вон, ребенка не дает никуда уносить. А муж такой пришел, кто тут еще, то-то-то. Им выдали документ, фамилия, то есть это имя, имя рода написано. Оказывается, если так вот человек себя ведет, им вот те документы, это как-то она переводит с этого с иврита, но там имя рода. Вот то, что вот эти живые люди тебе прописывают, это на государственном уровне все есть. Вот. И им выдали, потому что ну, под те документы их поведение не подходит. И они не выпрашивали ничего. Вот. И сейчас, собственно, я зачитаю то, что она вот... Там самое интересное, первый из 3 документов дает право, дают родителям, которые подводят этого ребенка под морское право. То есть ребенок становится товаром. Морское право. Это длинная история рассказывать. Ну и интересно, что все жители Израиля являются товаром, оказывается. Ну, понятное дело, что элита это дело не касается. То есть, знаете, как вот есть просто немцы, а есть Бундестаг. И вот когда там их это, там кололи от свиного гриппа, оказалось, что Бундестаг колят этими просто глюкозой безвредной. Ну, витаминками, а у тех остальных немцев там состав просто убийственный. Там шум был большой на весь мир потом. И именно поэтому остановили вот это вот. Итак, письмо. Просто прочитаю, как оно написано. Про живых людей. Тут разгорелась дискуссия на просторах интернета. Вот человек пишет, я то, что читаю, что написано. Одна девушка написала, что когда заполняют данные для МВД в роддоме, это Израиль, там три листа положены друг на друга. Получается, на верхнем пишут, а на двух остальных под копирку переписывается. Верхние дают родителям. И эта девочка увидела, или как получилось, не знаю, что там родителям выдают. Потом пишется что-то «тлошпеорим», перевод как «слип» для родителей. Кто-то английский знает «слип» что такое?
«Спать». От слова «слипаются очи».
Не совсем. «Слип» — это наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля на воду или подъема из воды. То есть оно морское право. «Слип» — специальный наклонный участок палубы, как правило, в кормовой это выписку дает. Рыба, и по которому осуществляет спуск, подъем для различного. Тут мы входим в морское право, по которому живут почти все современные государства, фирмы, где новорожденный считается товаром. Лодкой без души, как там как-то переводится. А два нижних листка оказались с виду идентичными, что подвоха не заметишь. Но шапка у них — объявление о рождении живого человека. И вот это родителям не дают. Она сказала: дайте мне это. Они сказали: это под графой секретно. Тогда подам в суд. Сказали: организация куда отправляет? Выше судов. Понимаешь, там написано не «тет ложь» для родителей, а перевод — объявление или уведомление, извещение о рождении живого человека или существа написано. Ты понимаешь, что вот есть эти понятия, вот официальная бумага, значит, все это не бред. Это ей написали, что есть живые люди, она говорит: да ну какой-то бред. И тут она сталкивается с этим. Мне интересно, знаете, что информация как-то распространяется, человек только касается этой информации, и потом один шанс из тысячи, что он прикоснется в том месте, и именно там он соприкасается. То есть говорится, что какая-то верхняя инстанция начинает человека знакомить вот с этой информацией. И она тут же вот знакомится с этим. Это как, знаете, однажды кришнаиды лет так 20, и я там среди них собрались на... У нас на Украине есть, как же это, ведь напомни, такая... Могила, как ее называют?
Курка.
Да, могила из камней. И там таких... Каменная могила, да. Пошли на эту каменную могилу, туда электричкой доехали, нас там человек 20, и мы там стали жарить картошку, причем в земле так вырыли ямку. Ну, не в самой там могиле, нет. Могила — это там просто это камни. Там никакая не могила, не могила. Там на самом деле пристали, не засыпали все песком, там подземные были помещения, их засыпали. Сначала откопали, сфотографировали, сделали вот эти альбомы и засыпали. Ну, чтобы туда следить некому, а то там будут там ходить, там писать, какать, понимаете. Чтобы не оскверняли, засыпали и все. И вот мы это, перед тем, как картошку достали, начинаем, а там есть речка?
Да, рядом речка.
Какая речка, как называется?
Я не помню.
Как-то называется она? Интересно.
Не,
я так запомнил, что название меня как-то поразило. Ну, запомнил. Такая чистая вода. И мы поем там «Шари Ра Вия Джал», там это, перед тем, как покушать. И вдруг с другого берега, там метров 15, очень узко, нам начинают подпевать. Оказалось, два человека поехали на какую-то стройку. Они там познакомились, стали кришнаидами, поженились. Причем это не Исконовская, другая организация. Приехали в это место к родителям, а те увидели эти бусы и говорят: что за это, откуда, нигде нету. Они говорят: ну, значит, это только там где-то есть. И вот они приезжают на пикник на речку, и тут кришнаиды, они говорят: да у вас они тут под носом, а вы не знаете, понимаете, вот как вот. Вот примерно так вот, то есть это случайностью не объяснить, это ни по какой теории вероятности не объяснить. Так и вот это человека. Вот. И вот эта бумага — единственная из всех документов, где фигурирует понятие не фамилия, а имя рода. Ну, то, что как и было в отказной. Ну, конечно же, девочке этой 100 тысяч комментариев, что она сумасшедшая. Вот. То есть я хочу сказать, что жизнь, это пришло из вечности, и что ты родился, этого достаточно, и что это... что ты вечен, и ты должен жить как вечен, и не бояться ничего, и тогда действительно ничего не случится. То есть это не временное понятие и не временное, а вечное понятие, жизнь. Не временное понятие. Я хочу прочитать зарисовка или лекция Андрея Шаповалова. У него есть такое появилось место, где нет времени. Вот вашему вниманию, потому что вот оно до темы идет хорошо. Есть духовное состояние, где ты не подчинен времени. Есть атмосфера, созданная Отцом, где нет исчисления времени. В атмосфере Духа нет, не было и не будет времени. Бог желает делать с детьми, желает быть с детьми своими именно во вневременном пространстве. Временный мозг человека не способен видеть вневременного Бога. Поэтому необходимо пребывать с Отцом, а не посещать Его. Необходимо пребывать с Отцом. Представьте два объекта, один в движении, другой без движения. Как только движущийся объект прошел мимо стоящего, стоящий увидел его фрагмент. И теперь стоящему объекту кажется, что он знает движущий объект, но это не так. Другими словами, ты хочешь фотографию Бога, а Бог это фильм. Бог это фильм. Бог желает не только показать тебе фильм, Он желает тебя сделать частью своего фильма. Нам нужно войти в духовную атмосферу и не просто увидеть Бога, а быть с Ним в движении. Неважно, какой у тебя талант, дар, функция, ты должен видеть движение Духа вне времени. Следующий момент. Когда ты входишь в атмосферу Духа, ты своим даром или своей функцией можешь оперировать. О! Понимаете, когда вы можете оперировать? Вот только тогда ты и можешь оперировать. Вот у тебя талант, но на территории страха он не работает, извините. Включив в розетку. И цитата. Иисус же сказал им, истинно говорю, Сын ничего не может совершить по своей воле. Он делает лишь то, как он видит, что делает Отец. Что делает Отец, то и Сын его делает. Вот это и есть пребывание в Духе, где ты видишь, что делает Бог. Вот почему религия ненавидела Христа, потому что фарисеи видели по плоти, что Бог сделал, а Христос в Духе видел, что Отец делает. Цитата. «Но мы получили не тот Дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух, который исходит от Бога, чтобы мы познали все то, что нам было безвозмездно дано Богом». А мы же не знаем, что нам дано Богом, да? Поэтому Дух рассказывает. Не одухотворенный человек, мы же хотим сразу познать. Сделал дело, перевернул страничку, там написано дальше, что делать, да? А ты ходишь все, знаешь, почему ты хочешь все? Ты боишься, а вдруг там за углом что-то да не так. А когда ты делаешь и не боишься, ты прочитаешь всю эту книгу жизни, своей жизни. А если ты хочешь сначала всю ее узнать, ты ее никогда так и не узнаешь. То есть не проживешь, потому что ты мертв, неподвижен. Неодухотворенный человек не воспринимает тех истин, которые указывают на Дух Божий. И по его мнению это глупость. Он не может их понять, ибо они оцениваются духовно. Потому что духовно это бесстрашно, а он не то, что их не понимает, он их боится. И говорит, так это чушь собачья. Так я сразу умру. Так а где моя репутация будет? И он не может понимать, что какой-то смысл в этом есть. Но духовный человек может оценить все, хотя его самого никто оценить не может. И Бхагавад-гита вторит этому, он говорит, никто не знает, что ему делать, но тот, кто слушает Бога изнутри, знает. То есть волнение за нужды, если просто волноваться, уберем слово страх, что наши нужды есть, да, всякие, волнение за нужды не решает наши нужды. Страх ничего не решает. Вот хотя бы это понять, как Алинкар, он не говорит о вреде курения, он говорит о глупости курения. И говорит, это глупо вот поэтому, 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 поэтому. Потом смотришь, говоришь, вот какой же дурак, что я это делаю. И когда от глупости избавляешься, не хочется. Потому что думаешь, что в этом есть какая-то ценность. Так и в страхе нет никакой ценности. Как и волнение не решает моих проблем. Страх тоже не решает моих проблем. Он мучает, парализует, порабощает, но никому еще ничего не решил. Ну, глупо. Страх не уходит от самовнушения, есть конкретные шаги, чтобы он ушел. Самостоятельные шаги, подчеркиваю. Не тебе сказали. То есть, ты, смотрите, Ну, тебе ради тренировки сказали, надо вот бить вот так вот, прыгать надо в длину вот так, это так, ты попрыгал. Но когда в реальности твои шрамы от этого не уходят. Когда ты сам решишь, что тебе надо делать, с этого начинается самостоятельность. Самостоятельность не то, что ты сделал, а ты сам решил, что это надо сделать. Ответственность твоя. Ответственность твоя. Вот что страшно. Страшна ответственность, даже не само решение. Потому что если что не так, спросят только с меня и больше ни с кого. Мне даже пожаловаться не к кому. Самостоятельные шаги. Невозможно быть самим собой, живя под диктовку других. Почему мы живем под диктовку других? Потому что вот эта самооценка у нас складывается только тогда, мы себя оценим, когда нас оценят другие. Это самый низкий уровень самовосприятия, смертельный уровень. В общем, тогда у нас санкций на жизнь нет. Санкции на жизнь — это я себя оцениваю хорошо, живу хорошо, начинаю двигаться, у меня есть само такое одобрение, самоодобрение, Бог одобряет, и я могу двигаться независимо. Вот тогда я двигаюсь. Если я двигаюсь, потому что меня одобрили другие, я от этого покойником быть не перестаю. Не перестаю. То есть без одобрения изнутри снаружи человек дальше не двигается, он мертв. Но если даже он снаружи одобрен, он все равно мертв. Все, что снаружи, это ложь, потому что меня оно не касается, никто не знает, что ему делать. А ложь есть смерть. Вот и все. И я попадаю в зону страха, потому что никто смерть не любит. Любой неприродный страх базируется на лжи. Мы это уже поняли. И вот как это видео из документов, которые я прочитал, от нас скрывают, что санкция на жизнь нам дана при рождении всем. И этим надо просто пользоваться. Вот кто-то здесь опоздал, спросит, как пользоваться? Как? Ну да, понятно, что надо не бояться. А как пользоваться? Как пользоваться? Перейти границу из страха в веру, из временного в вечное. А как переходить, мы говорили. Ну вот. Лекция называлась «Санкция на жизнь».